Московское время 7 часов 6 минут. Доброе утро. Вас приветствует Елена Лиховская.
И Александр Плющев. Доброе утро.
Мы начнем, как обычно, через несколько секунд уже тем, что, на что стоит обратить внимание в интернете. Если вы смотрите нас на Первом Эховском в Ютьюбе, то будете видеть не только нас и слышать не только нас, но и результаты работы Егора Дичкова, обеспечивающего видеонаполнение всего этого дела. За звукорежиссерским пультом Николай Котов. В нашем бэк-офисе следит за всеми новостями, событиями, а также подгоняет гостей Марии Базарова. Вот такой командой мы рады вас приветствовать. Поговорим о новых отменах концертов, о том, как потихоньку закрывают электронные почты, не закрывают, блокируют, о том, как развивается московское дело. Ну, в общем, много всего. В 7.45 здесь ваш новый фаворит, любимец Владимир Левченко, экономический обозреватель, будет. Вот целый час на ваше растерзание.
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
А вот так ты проанонсировал непечатное слово, а я начну с печатного, с газеты
«Ведомости». Что-то в последнее время, что поперек надо здесь. Давай.
Число жалоб россиян в ЕСПЧ за последние 3 года удвоилось. Это говорит об ухудшении в правовой системе России, полагают эксперты. Их мнение приводят газета «Ведомости». Россия остается абсолютным лидером по количеству жалоб, поданных в Европейский суд по правам человека. Это следует из отчета за прошлый год на сайте суда. Наконец, с прошлого года на рассмотрении суда всего находилось почти 60 тысяч обращений, больше четверти приходилось на долю России. Это рекорд за последние 7 лет. В первую тройку с заметным отрывом вошли также Турция и Украина. Рост идет за счет массовой подачи жалоб на условия содержания под стражей и на задержание на митингах и пикетах, говорит главред журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Береснев. Об этом можно на первой полосе газеты «Ведомости» почитать.
Я подумал, что рост этот может стимулировать еще и практика успешных дел в этих судах. Ну, то есть кому-то платят деньги, люди видят, что не бесполезно. Что вообще это последняя инстанция? Адвокаты им все больше советуют это делать и обращаются. Поэтому тут такой взаимонаправленный процесс, наверное, идет, я бы так сказал. Так, а у меня есть вот что. Странный чувашский губернатор, верно? Ну, тот, которого уволили, да?
И тот, который предлагал мочить журналистов, который заставил, но помните, такая история была, сотрудник МЧС прыгал за ключами от автомобиля, который чувашский губернатор ему отдавал.
И сегодня «Медуза» посвящает ему такой профайл, потому что если бы вот этих скандалов, которых вам рассказала Елена Лиховская, не было, то Игнатьев все равно бы лишился поста, считает «Медуза». Но, с другой стороны, так, мне кажется, можно сказать, в принципе, о любом чиновнике, потому что рано или поздно они все лишаются своих постов по разным причинам, иногда вполне естественным. Вот. Тем не менее, «Медуза» утверждает, что, в общем, его как бы послужной список и его история, она вела конкретно к этой отставке. Кроме текста «Медузы», рекомендую вам еще репортаж Ильи Барабанова из Чувашии, где он уже, если «Медуза» просто подбирает данные как бы и заваливает вас информацией, то Илья Барабанов на BBC, он подвозит эмоций. Угу. Подвозит эмоции и как бы рассказывает, что Игнатьев, у него хорошая выжимка в его телеграм-канале, что Игнатьев не догонял. И если прочитать из публикации, что имеется в виду, Игнатьев уперся и довел ситуацию до того, что Владимиру Путину пришлось увольнять его в связи с утратой доверия.
В смысле, он не понимал, что ему намекают, что его собираются убрать?
Дают понятие. Вообще, есть какой-то такой этикет, там, знаешь, вот этот вот у них придворный, там, который сложился уже годами, что вот те говорят, там, будешь выступать там перед депутатами, ну и А он выступил перед депутатами и такой, ну, все, встретимся там в следующий раз. Раз прошло так, два, все никак. Ну, в общем, короче говоря, Илья Барабанов не исключает и того, что может быть уголовное преследование, поскольку так, в общем...
То есть он там наговорил, да, за свою карьеру? Да
нет, дело не в том, что наговорил, а в том, что вот как бы в этой их логике, в этих их отношениях так не принято, и это считается как бы раздражительным. Тем мало того, что не предложат никакую работу дальше в сфере, в орбите государственных интересов.
Ну, там никакой госсовет не предложит еще чего-нибудь.
Это уже много, да нет, ну как можно возглавить какое-нибудь...
В правительстве что-то в региональном?
Да, или региональную компанию какую-нибудь, ну, в смысле государственную, ее отделение, или еще что-то, да мало ли, что ли, постов, в общем, найти-то можно. Ну вот, короче говоря, почитайте от Ильи Барабанова про этого странного человека. Впрочем, надо сказать, что в последнее время с губернаторами творится что-то странное в принципе, мы тоже заметили это, и мы обсудим это попозже, наверное, к последнему часу. Сейчас вот после 10 часов будет у нас такой этот губернаторский сегмент.
Ну, тут Александр намекает на главу Алтая, который вроде как пропал, но вчера появился, опроверг слухи о том, что слухи, которые распространялись в телеграм-каналах, о том, что он якобы в запой, говорит, нет, стресс, просто поэтому в Москве в командировке лег прокапаться, как он сам выразился.
Сразу, конечно, отпали все подозрения насчет запоя, как только про прокапаться сказал.
Да и губернатор Петербурга тоже все время добавляет нам новостей, чтобы было что обсуждать. К этому вопросу еще действительно вернемся.
А мне вот интересно, кто-то вот там говорит, ну вот как, например, Беглову, там надо что-нибудь такое, надо смешное что-нибудь сделать. Да? Или это вот от души?
Мне кажется, не просто говорит, что-нибудь надо смешное, а еще и шутку напишут. Да. Говорит, вот ты выходишь, говоришь, народ реагирует так.
Стучишь в барабан таким образом, тут два прихлопа. Он видел, да, в «Медузе» ты видел, как держит утку, человек держит утку, и она лапами по барабану стучит. Вот ему показывают утку, значит, так можешь, нет, так не могу. Вот. Ну, примерно изобрази.
Давайте проверим, давайте порепетируем. Вот утка, давайте, с утра, значит. Боже, только представь себе, что происходит с утра у губернатора в кабинете, что они там репетируют.
Не знаю. А еще можем какую-нибудь публикацию одну.
Да, совсем невеселая статья в «Новой газете». Лизу изъяли в заложники. Это большой репортаж Ивана Жилина, спецкора «Новой газеты». История жительницы Челябинска, санитарки городской больницы Натальи Галеевой, которая отсудила у чиновников квартиру для племянницы, страдающей ДЦП, и после этого ее лишили опеки. Ну, то есть Наталья оформила опеку на трех дочерей своего брата. И поскольку отец девочек в тюрьме, а мать лишили родительских прав, она воспитывала этих детей. Потом опека же спросила, почему она не оформляет на старшую девочку, которой вот-вот исполнится 18 лет, документы на квартиру. Собственно, женщина бросила все силы на то, чтобы оформить эти документы на недвижимость. И после этого у нее начались проблемы. Когда подошел срок, когда чиновники должны квартиру выдать, и оказалось, что у них не получается уложиться в срок, начались страшные беды в этой семье, сгорел дом, значит, ребенка стали отнимать. Почитайте об этом в «Новой газете».
Московское время 7 часов 15 минут.
Вот, и все-таки вам сегодня без вопросов не обойтись, потому что я не могу один говорить.
Отбивка номер 2.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Продолжаем. Ну, останемся у «Новой газеты». Вот сегодня Елена Лиховская заметила там публикацию. Она, я думаю, не выйдет в бумажном номере, поскольку она датирована 4 часами утра сегодняшнего дня, 30 января. Это, ну, новостная заметочка такая о том, что организаторы концертного тура «ЛДЖ», конечно, все... Вся аудитория «Эхо Москвы» знает, кто это.
В основном слушает с утра его, и до вечера,
да?
Конечно.
Слушают. Ну, нет, знаешь, с другой стороны, я подумал, что уже большой прогресс, на самом деле, что нам не надо оговариваться, кто такой Оксимирон.
Угу.
Вот. И вообще, между прочим, рэп-исполнители или любые другие исполнители, как-то, я не знаю, там... какая-нибудь Монеточка. Не, Монеточка это уже все-таки знают все. Ну, какие-нибудь другие исполнители. Могли бы пару раз на суд какой-нибудь сходить. И, в общем, уже, понимаешь, уже приобрели бы себе большую часть аудитории. Я не знаю, что бы они потеряли.
Свои бы сразу стали.
Вот, а тут уже бы стали узнавать, там, на суд сходить, там, рэп какой-нибудь зачитать туда-сюда. И вот уже как-то раз. И ты котируешься. Ну, так вот, LJ, который, возможно, еще не вошел в орбиту ваших интересов, но тем не менее...
Он вошел в орбиту интересов депутата Челябинского райсовета от «Справедливой России», да. Андрея Зеленина. Он сказал, что не просто сам, это не просто его личная инициатива была, он сказал, что по просьбе избирателей это делает. Он направил обращение к министру культуры региона, ну, там и в Роскомнадзор написал, и в антимонопольную службу, и в полицию. Везде разослал просьбы посодействовать отмене концерта LJ. Он сказал, что песни содержат и пропаганду алкоголя, и наркотиков, разврат, значит, ненормативная лексика и ненависть к семейным и государственным устоям.
А мне вот интересно, на самом деле, смог бы этот депутат как бы написать подобное, ну, выступить смело против кого-нибудь. Я, кстати, не знаю, какие сейчас тенденции в шансоне.
Смог бы он написать лучше, чем ЛЖ.
Но
ты знаешь, это Михаил Мишустин там пишет, это
шансон?
Шансон Михаил Гуцериев пишет почти весь. Ну там, да, знаешь, вот там церемония шансон года, и там, значит, объявляют слава Михаила Гуцериева. Музыка неважна, чья.
Михаил Мишустина. Вот теперь. И они соревнуются там, значит, в другой номинации Захарова. Там, ну, вот этот с Лавровым, соответственно. Ну, еще
кто-нибудь. Мария Захарова всегда с удовольствием выкладывает, кто там, Зара, на ее стихи и песни поет. Кто-то из...
Зара? Это магазин дешевой одежды.
Певица.
Да?
Нет, я не помню. Вот она...
Тоже не в нашем ареале. Она не ходит на суды. Не знаю такое.
Неважно. Подпиши... Нет. Что я говорю? Говорю, подпишитесь на Инстаграм Марии Захаровой. Загляните в Инстаграм Марии Захаровой и увидите, как она выкладывает там песни, исполненные на ее стихи.
Слушай, про отмену концертов просто давно как-то не слышно было этого. Одно время, помнишь, была целая какая-то прямо кампания такая. Этих отменяли, тех отменяли. Чем кончилось?
А чем кончилось? Тем, что как-то все это подзабыли, затихло?
Нет, просто те, кого отменяли, начали появляться на митингах. Вот прямо они сразу становились звездами. Это я к чему говорю? Вот начал, что можно новую аудиторию завоевать. Они просто становились звездами среди тех, кто выступает против. Да? И вот когда были митинги на Сахарова, приглашали эти группы, значит, этих исполнителей там и так далее. Они...
Оксимирон, Кровосток.
Ну, там было... Черт, я забыл это... Вот, айспик, которую Юля Латынина назвала айстрипик. Вот, айспик. Значит, они, тоже, ну ладно, я-то вообще забыл, ничего, что мы смеемся.
Не, просто мне название понравилось.
Они сразу там раз, и ты радикализируешь таким образом. Вот, я всячески приветствую, как депутата этого звать из Челябинска, из тоже нашего любимого
города. Андрей Зеленин.
Андрей Зеленин, молодец, Андрей Зеленин, все правильно, так и надо. Он же ниоткуда-нибудь, он из «Справедливой России». Это, в принципе, они же латентная оппозиция. Очень, очень латентная. Вот, прямо латентнее некуда. И они же в свое время там с белыми лентами ходили, что-то туда-сюда. Потом они стали, знаешь, подкаблучниками. Вот, а до этого они там были. И поэтому у них иногда это просыпается. Другое дело, что они сейчас стали похитрее, и надо как-то выталкивать в оппозицию. Ну, вот LJ, да, он никогда не был замечен. Вообще, большинство людей, которые не в этой, как бы, парадигме, они знают его по выступлению, как же, забыл, у Дудя женщина эта была прекрасная, которая... Кто? Как?
Ивлеева.
Вот, Ивлеева, точно. Вот она про него рассказывала.
А, ну вот, и ЛДЖ решили указать путь. Дружище.
Конечно.
Значит, отменяем твои концерты. Ты собираешься, выходишь, собираешь митинги, народ на тебя идет, там да? такая аудитория, открываешь для себя новые горизонты, новые перспективы. В общем, поэтому да, да, вполне Шикарно. Возможно, что депутат Справедливой России решил вот ЛДЖ открыть новые возможности.
Спасибо большое. Ждем также пополнения вот там это Зары, Полины Гагарина, еще какого-нибудь побольше по отменяйте концертов, потому что все они аморальные. В принципе, моральным быть невозможно нынче на нашей сцене.
Отбивка номер 3.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
А вот еще был случай, знаешь ли. Просто тут история такая, как на прошлой неделе, еще на прошлой неделе, Роскомнадзор блокировал почтовый сервис StartMail. Ну, иностранные мало кто пользовался на самом деле.
Ну да, я помню эту историю. Они сказали, что якобы оттуда, якобы с этой почтой, с этим почтовым сервисом была связана массовая рассылка о лжеминировании.
Да, но вчера случился случай погромче. Произошел случай погромче. Это блокировали еще ProtonMail. ProtonMail это такая же почта, такой же почтовый сервис, который там использует шифрование, который считается там типа более безопасным. Его используют для разной тайной переписки. И что интересно, используют, например, Алексей Навальный. Он собирает для ФБК этот черный ящик. Использовал, во всяком случае, может быть, сейчас нет, но я помню, что было дело. И точно используют, знаешь, кто еще? Телеграм-канал «Незыгорь». Вот, у них они получают, значит, на ProtonMail. Так что я не исключу, что это тайная операция против, значит, телеграм-канала «Незыгорь» на самом деле.
Сколько всего интересного. А я вот кроме Яндекса и Гугла ничего не знал. Mail еще знаю. Все. Три почтовых сервиса.
Их много. Их много. Другое дело, что, ну, в принципе, да, пользуются все Gmail'ом, Яндексом и, соответственно, Mail.ru. Больше я даже не знаю. Ну и корпоративными какими-то, например, на Сэх и Мэскару. Так вот, почему блокировали? Потому что, как ты правильно сказал, угрозы рассылались. Правда, это довольно странно выглядело, потому что если ты просто блокируешь это, то это совсем не мешает получить угрозу. Ну, они же могут рассылаться из-за рубежа, а ты блокируешь только на территории России. Соответственно, если человек за рубежом или он использует VPN, то ничто не мешает ему отослать эту угрозу. Они пошли дальше. Они пришли к сервисам Роскомнадзора, я имею в виду. Пришли они или сервисы сами такие сознательные прямо, да? Каким сервисом? Он, который ты упомянула. Это Яндекс.Мейл, нашим, естественно, сервисом, отечественным, сказали, ребят, надо как-то, вот у нас угрозы, надо сделать так, чтобы не получали с ProtonMail. Ну, те, значит, там пошли, понуря голову, потому что, в общем, это дело такое тоже неблагодарное. Пошли, и незаконное, кстати, это незаконно абсолютно. То есть нет никакой процедуры, которая может обязать. Это типа они что-то там по дружбе, они вообще не имеют права этого делать. Кстати, это интересный прецедент, и стоило бы его пристальнее рассматривать и обсуждать, потому что вот так может дальше и покатиться по наклонной. Здесь тут попросили, тут там попросили, тут это, тут этих давайте прикрутим. Тут, ну, нет у нас механизма. Ну что, а вот угрожают, а вот срывают работу.
Нет, слушай, ну у нас в стране много на этом строится, а попросили. Вот, и все. Да, это тут не только с почтовыми сервисами, ты знаешь.
Ну, кстати, ВКонтакте на этом немножко погорел в свое время. Позапрошлом году была большая кампания против ВКонтакте общественная, когда они выдавали по запросам всяким разным левым, по которым могли бы не выдавать данные своих
пользователей. Ну, я это очень хорошо помню. Я, кстати говоря, на этом фоне, не то чтобы у меня там было что-то секретное, я там даже никакие не перепосты делала. Обычное общение было с друзьями, я удалила свою страницу ВКонтакте, но потому что там такая была волна, что, знаешь, даже к котикам, нет, у меня не было котиков, но даже к котикам можно было прицепиться, найти там какое-нибудь оскорбление чувств.
Вот, поэтому, если устроить какую-то общественную кампанию, в принципе, то я думаю, что это можно остановить, этот поток вот такой, знаешь, прикручивание по просьбе. Вот. А там какая-то там очень интересная история лежит в этом. В общем, выяснилось примерно, сейчас есть примерное понимание, но это как одна из версий, она не окончательная, кто мог рассылать вот эти массовые, значит, угрозы взрывов. Считается, что была криптобиржа, которых кинули. И как ну, владельцу, которые кинули на биткоины, на вот эти вот самые. И как они утверждают, кинул никто иной, как олигарх Константин Малафеев. И они требуют как бы его к ответу. Таким образом, шантажируя власти, в общем, можно сказать. Вот. Ну, такая версия. Они подписываются, то есть там почтовый ящик, там мистер Бортников, там типа ProtonMail.com, условно говоря. Вот. Довольно экстравагантная, надо сказать, выходка, если это реально они. Но такая, во всяком случае, версия рассматривается, и к этому более-менее, так, не знаю, все пока
стоят. Ну, интересно, это любопытно, потому что обычно же ничего не говорят там, вообще ничего не говорят, как были оформлены эти письма, откуда они могли поступить, то есть это, видимо, по каким-то источникам ты сейчас рассказываешь, потому что, ну, в новости приходит очередное минирование, и все. А кто, что, откуда рассылал, никаких деталей, как правило, нет.
Я бы на эту тему посоветовал поподробнее, ну, вот если поподробнее интересно, почитать. Пишет Владислав Сдольников, он здесь у меня бывает, бывает экспертом в программе «Точка». Вот. У него называется телеграм-канал «IT-Storm», и в одно слово латинскими буквами «IT-Storm». Посмотрите, там, значит, найдете все подробности этого. А кроме того, МБХ Медиа пишет сегодня об этом. Сейчас я чуть-чуть поцитирую. Значит, в некоторых письмах, предположительно, что предположительно рассылают лжеминеры, действительно указан адрес ProtonMail, причем ими пользователи мистер Бортников. Вот. О том, как уже 2 месяца ежедневно проходит МБХ, рассказывал ранее. И, значит, еще что отмечается здесь. Пока рано говорить о том, будет ли блокировка почтового сервиса более успешной для Роскомнадзора, чем противостояние с Телеграм. Там просто технология, другая механизм. Механизмы другие. Да и вряд ли они будут там сильно впрягаться в это, так как эту войну повел Телеграм.
Ну, вон забавно, нам Инна пишет. Протон же уже блокировали больше полугода назад, и я сразу после блокировки завела там почту.
Да, ну это имеет смысл, кстати. Любой модный сервис, как только блокирует, значит, сразу туда надо идти.
Знаете, я, кстати, тоже интересовалась. Ты мне сейчас рассказал, что мы используем для всяких расследований, значит, надежное.
ProtonMail, да, да. Вот можно
что попробовать. Я с Яндекса
я тоже завел себе и пароль забыл тут же моментально. Погоде расскажем.
Метеоскоп.
В Москве сейчас
0 градусов. Спасибо, подсказал слова. Давление 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 94%. Дует восточный ветер, слабенький, 1 метр в секунду. И дождь со снегом сегодня в течение дня.
Ну что, стаял снег-то, нет?
Ну так.
Между нами тает лед.
Ну кое-где еще осталось. У меня он в Химках лежит.
Нет, он сегодня еще выпал. Он стаял и уже успел выпасть. Вот он так и будет всю дорогу. Таял, выпал. Сегодня около 0 к ночи до -2. Завтра днем опять около 0. Снег, гололедица, налипание мокрого снега. Все прочие прелести. Давление сегодня уже начнет падать до 737. Сейчас сколько?
738.
И до 735 дойдет уже к завтрашнему дню.
В общем, погода не то, не сё.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Семь тридцать в Москве, в студии Александр Климов, новости. Иссахар, возможно, уже сегодня покинет Россию. Сразу несколько российских и израильских СМИ допускают, что израильтянка улетит домой вместе с израильским премьером Беньямином Нетаньяху. Сегодня он прибывает в Москву, чтобы, как сообщается, обсудить с Владимиром Путиным предложенную Трампом сделку века по палестино-израильскому урегулированию. Указ Путина о помиловании Иссахар появился накануне поздно вечером. Басманный суд сегодня, как ожидается, рассмотрит ходатайство следствия об избрании крайние меры пресечения задержанным полицейским по делу журналиста Ивана Голунова. Уголовное дело против полицейских находится под общественным контролем, главным образом потому, что резко выбивается из стандартного ряда схожих дел. На это обращает внимание юрист правозащитной группы «Агора» Ирина Хрунова.
У меня в практике есть большое количество дел, связанных с наркотиками, по которым я выиграла в Европейском суде. Такая ситуация, она, естественно, нестандартная для судебной практики Российской Федерации. На моей практике это вообще первый случай, когда ситуация развернулась прямо в противоположную сторону. Что касается показательно или непоказательно, любое уголовное дело, которое выбивается из общей стандартной практики, они все являются так или иначе показательными.
По мнению Хруновой, дело примечательно и тем, что инициировано высшим руководством России. Основные показатели токийской фондовой биржи упали почти на 2%. На фоне ситуации с новым китайским коронавирусом, ключевой для Японии индекс Никей к окончанию утренней сессии опустился на 1,9%. Главным фактором падения остаются опасения инвесторов по поводу дальнейшего распространения вируса и негативного влияния его на экономику. Двое уроженцев Киргизии арестованы в Петербурге за рисунки с угрозой в адрес президента. Как передают Интерфакс, им инкриминируют вандализм и публичные призывы к террористической деятельности. По версии следствия, задержанные наносили с помощью трафарета на стены здания изображение президента и надписи «Увидишь – убей». По сведениям Фонтанки, заказ они получили от анонимов в Телеграме. Шведская экоактивистка Грета Тунберг зарегистрирует свое имя в качестве товарного знака. Аналогичную процедуру школьница инициирует и в отношении созданного ей движения Fridays for Future. В своем инстаграме Тунберг заявляет, что ее имя и название движения часто используют неправомерно, например, в коммерческих целях, без соответствующего на это согласия. В Москве сейчас около нуля, днем от минус 1 до плюс 1 ожидается мокрый снег. Александр Климов, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Продэкспо – самая крупная выставка России для профессионалов продовольственного рынка. Продукты питания и напитки со всего мира. 10-14 февраля. Экспоцентр на Красной Пресне. Получите бесплатный билет на сайте prod-expo.ru. Категория 18+.
По работе часто заказываем перевозку по Москве и в область. И начинается. Заявку заполни, печать поставь, у директора подпиши. Но у Газелькина теперь можно заказать перевозку и без заявки, и без предоплаты. Звоните в корпоративный отдел. 499-3 миллиона.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В эфире вам рассказывают не все.
Оцените монументальную реакцию Москвы на план Трампа. Подробности в блоге Аркадия Дубнова.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
В этот четверг после 9:30 в утреннем развороте с Александром Плющевым и Еленой Лиховской. Живой гвоздь, руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина. Живой гвоздь в четверг после 9:30. Соблюдайте свою конституцию. Юридические уроки политического протеста. Такова тема программы «Быль о правах» в этот четверг после 16 часов. Ведущий эфира Алексей Кузнецов и адвокат Калой Ахильгов. «Быль о правах» в четверг после 16 часов. Крестьянский вопрос от Ленина к Сталину. Такова тема программы «Дилетанты» с Виталием Демарским. В этот четверг после 22 часов. В нашей студии историк Кирилл Александров. «Дилетанты» в четверг после 10 вечера.
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. «Эхо Москвы».
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Сидит дед, скоро 20 лет. Кто его задевает, тот слезы проливает.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
который раз на этом попадаю, что нельзя говорить дорогой и дешевый, потому что ну, для всех эти понятия разные.
Это сейчас о чем?
Про Zara-магазин дешевой одежды. Вот. Ну, просто меня тут заклеймили в Твиттере, на самом деле, что значит, кому жемчуг мелкий там и так далее. Скажи мне, как эксперт, Zara-магазин дешевой одежды или дорогой?
Я там ничего не покупаю.
Значит, он вообще супер дешевый на самом деле. Нет, или отстойный, я не
Нет,
знаю, как.
Ну, мне просто там не подходит то, что там продается.
Да. Так, то есть ты до цен не доходил никогда.
Да. Да. Вроде того. Давайте считать, что так.
Да, но нет, как мне пишут, для некоторых и Магнит магазин дорогой еды. Ну да, и Макдональдс дорого. Это говорит не, конечно, не о том, не об уровне цен там или так. В тех или иных местах, а об уровне жизни людей, конечно. Это когда ты не можешь себе позволить, понятное дело, что тебе кажется, что все дорого. А в тех или иных местах, которые там везде в мире считаются дешевыми, бюджетными или какими-то недорогими и так далее. Вот. Ну, я не знаю, ЦУМ, вот в ЦУМе магазины дорогой одежды.
Это дорого,
вот,
да.
Если вы хотите посмотреть на дорогую одежду, то ЦУМ, там ГУМ еще где-то тоже недалеко. Вот туда, да, как мы, там дорогая. Значит, спасибо за эту дискуссию. В любом случае, это опыт классно. Насчет того, что продолжается московское дело, хотели немного поговорить. Вчера были несколько по этому поводу судебных процессов. Ну, два на самом деле.
И в общем-то, там похожая такая история, да?
То нет, есть... там не похожая.
Как-то нет.
Ну как, в одном случае суд смягчил приговор, а в другом нет?
Нет, я имею в виду, что похожие обвинения.
Угу.
А результат разный.
Как это похожее обвинение?
Ну и там пострадали силовики. Значит, так. В первом случае с Синицей был твит о детях силовиков, и силовики посчитали себя оскорбленными. Во втором случае с Малышевским силовик посчитал себя оскорбленным и испытавшим боль после того, как на него упало, по версии следствия, стекло из автозака.
То есть, ну, ты на самом деле среди тех, кто говорит, что, в общем, словом можно нанести не меньший вред, чем, значит, физическим воздействием.
Ну, нет, там же известна с Малышевским история, что по версии следствия, на силовика упало стекло, он был при этом в обмундировании и в шлеме. Ну, то есть, там, если человек в шлеме, вряд ли он мог реально. Он говорит, что все равно, несмотря на это, испытал боль, но, наверное, он все-таки... страдания моральные какие-то испытал из-за этого.
А, более того, адвокат утверждает, что на видео, что стекло до него и не долетело вообще. Они отказались
ну
смотреть
вот,
видео.
Тем более. Поэтому и тут, понимаешь, моральные страдания.
А, в этом
да,
смысле?
Да.
Что и там моральные страдания были. Но Эдуарду Малышевскому, вот как раз который со стеклом смягчили на 3 месяца, сократили срок.
Вероятно, потому что стекло не долетело.
Ну, я не знаю, нет, они отказались, смотри, там вообще непонятно почему, мы просто решили, значит, на 3 месяца сократить. И теперь у него получится срок 2 года и 9 месяцев. Угу. Ну, на самом деле, меньше, чем на 10-ю часть, 36 месяцев на 3, скорее, на 12-ю часть получается, да. А с Синицы отказались вообще... что-либо делать, то есть признали законным приговор, и, соответственно, он 5 лет колонии за твит о детях силовиков, где он там, даже не твит, а реплай, где он там отвечал, как многие, и я в том числе говорят, в общем, рассуждал, и нет ничего абсолютно в этом твите, но надо было кого-то тогда показательно наказать, вот нашли какого-то богом забытого Синицу, распиарили все это, раструбили.
Вы помните же эту историю, что там даже на суде силовики, которые якобы нашли этот твит, видимо, там читали Синицу, да, и решили с ним судиться, даже не смогли назвать свои, значит, имена, как у них называются аккаунты в Твиттере. Во всяком случае, один из них даже не вспомнил, затруднился сказать.
Ну, знаешь, некоторые такие себе, в защиту их хочу сказать, некоторые себе такие аккаунты понапридумывают. Их, вон в наш чат посмотри, вот это, да, я тебе подряд просто, просто почитаю. Ну, Суслик Негодяевич еще ничего, а вот Франсис Бигби уже, ты знаешь, можно и, так сказать, забыть совершенно спокойно. Не говоря уж о каком-нибудь... Сейчас найду, их много.
Оля, Кока-Кола. А так на суде, знаешь, растеряешься, да, и забудешь, ты, что ты Кока-Кола.
Я, знаете ли, фигурирую, когда как Васька Муськин, а когда как Этьен Золотопомойников. Ну вот, соответственно, ну я не исключу, что кто-нибудь из них как раз сотрудник правоохранительных органов. Забываешь, нормально, это все в порядке.
Нет, они же все время отчитываются о профилактической работе, говорят, во время там плановых проверок, социальных сети ВКонтакте были обнаружены следующие сообщения или во время плановых проверок в Твиттере. Ну, то есть кто-то этим занимается. А в нашем чате-то, если поискать, можно ого-го чего найти. Так что наверняка там под каким-нибудь никнеймом скрывается.
Нужна очень устойчивая психика для того, чтобы вот это все прорваться через все это. Ну, нормально. Нет, мы любим чат, конечно. Извините, если мы кого-то задели. Все имена и совпадения случаются. Вернемся к Синице, собственно говоря. Там я был совершенно уверен в том, что никакого пересмотра не будет, потому что, конечно, мысли преступления и мнение, ну, наказание за мнение гораздо важнее для системы, но она сейчас на это именно нацелена, чем какое-то даже физическое воздействие. Поскольку, ну, физическое воздействие тоже разделяется, оно по политическим причинам или нет. На митинге любой стаканчик играет, да, роль, а если это там столкновение с фанатами или вообще по пьянке где-то там под забором кто-то пихнул там милиционера, и то не дай бог упал или еще что-нибудь, такого тяжелого наказания не будет, конечно, так опыт показывает. Вот. И показательно, значит, Синицу оставили именно для... Это такая же история, как и, может быть, с Иваном Ургантом, только Иван Ургант — это лайт. Предупредили, что вот здесь флаги находятся, вот здесь так вот сюда нельзя.
За быки, не, да, заплывать.
Так и Синицы. Кстати, ему, например, не светит совершенно освобождение по амнистии, если вообще таковая будет.
Это с самого начала было понятно, потому что, ну вот, в серии приговоров, которые выносили по московскому делу, это же был один из самых строгих приговоров, 5 лет, и поэтому, мне кажется, никто не сомневался в том, что на апелляцию будет отказ.
Да, другое, ну, там, может быть, видишь, даже дело Котова дошло до пересмотра, тем более, что за Котова активно вступает, за Синицу гораздо менее активно вступается, и очень часто даже люди, которые говорят, что его несправедливо осудили слишком сильно, они начинают свою речь: конечно, он написал ужасную вещь, конечно, значит, все это невозможно.
Или все не так однозначно,
да,
но...
Что-то такое с этим делом. Конечно, он невинно осужденный абсолютно, и такой же, может быть, по глупости, но это, в общем, не исключает... осужденный за мысли преступления, абсолютно. Дело нового величия у нас продолжается. Сегодня будет очередное заседание, как я понимаю, и тоже вы в наших информационных программах наверняка услышите об этом. Также вам скажу, что через 40 минут мы ждем Татьяну Фельгенгауэр, которая вчера провела, мне кажется, даже несколько часов на пикете в защиту дагестанского журналиста Абдулмавина Гаджиева.
Ну, она там долго стояла в очереди. Можете в телеграм-канале Татьяны посмотреть, как это было. Она потом как участвовала в пикете, рассказала.
Если не сможете, послушайте ее у нас в 8:20, да, посмотрите у нее в телеграм-канале и можете сравнить ее показания вчерашнего дня и сегодняшнего. Через буквально несколько секунд ждем здесь Владимира Левченко, нашего экономического обозревателя.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Московское время 7:45.
Ну, сидит их, воду возит, все совершенно нормально, вообще это нужно понимать как есть.
Отбивка номер 8.
Утренний разворот.
с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Доброе утро, Владимир.
Доброе утро.
Ну, как там рынки? Штормят?
Рынки, как там в том старом анекдоте, да, про двух работников ГИБДД, когда один другого спрашивает, говорит, что там у нас сирена-то, работает или не работает? Второй так выглядывает и говорит, работает, не работает, работает, не работает. Вот примерно, как говорится, что, что нельзя объяснить высокой волатильности, можно объяснить низкой волатильностью. Это, видишь, отсутствие волатильности. Волатильность это, да, это изменчивость такая на рынках. Но, в общем,
то когда... потухнет, то погаснет.
Да, 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 типа того. Нет, то опять вдруг загорится. В этом вопрос. Это примерно вот именно это и на рынках происходит.
Я теперь с особым интересом буду слушать и смотреть выпуски экономической информации с Владимиром. Мне просто интересно, будет ли хоть один выпуск без анекдота.
Хорошо, я услышал. Можно без анекдота.
Нет, наоборот. Наоборот. Постоянство, признак мастерства.
Сразу ситуация на рынках стала понятна.
Конечно. В том-то и дело. То есть такие сложные вещи, они очень хорошо объясняются простыми доходчиками. Анекдотами, на самом деле. А, тем более, что финансовые рынки, это же психология, да, то есть полностью, потому что это так, огромное количество людей, которые там голосуют своими деньгами, принимают какие-то решения, в зависимости от того, что у них там в головах происходит, собственно, двигаются финансовые рынки. Но у нас опять, собственно, коронавирус, да, опять 25, что называется, и с одной стороны, вроде бы действительно идет расширение этого самого коронавируса, увеличивается, к сожалению, количество и погибших, но вот правда, как пишут источники, 170 человек уже, к сожалению, погибло, но, правда, столько же вылечилось. То есть количество тех, кого вылечили, оно растет быстрее, чем количество тех, кто умирает. И вот эта вот экспоненциальная кривая роста, да, эта гипербола, она начала замедляться. То есть там чуть более 7 тысяч человек на сегодняшний день являются зараженными. При этом, правда, 5 регионов нашей страны, которые граничат с Китаем, там... посты, да, пограничные заблокированы. Ну, посмотрим, будем надеяться, что действительно на нас это скажется слабо или вообще никак не скажется, хотя ну, вообще никак это навряд ли. Но что делают рынки? Рынки, как я уже говорил, да, вот буквально там вчера, позавчера, они вроде как перестали бояться, но вот сейчас опять мы видим, что появилось некое давление, американские индексы, ну, фьючерсы на них теряют около 0,5%, вновь начали снижаться цены на нефть, ну, здесь тоже, в общем, более-менее понятно, но с нефтью это вообще отдельная история. Саудовская Аравия опять начала рассказывать сказки про то, что там хуситы что-то там объявили, что они ударят. Ну, я уже говорил о том, что вот эта атака, да, в кавычках, на Саудовскую нефтяные объекты, которая была в сентябре, она, конечно, на мой взгляд, высосана из пальца. Подтверждение этому совершенно безумное количество. И поэтому, в общем, что только не сделаешь, да, чтобы крышу не чинить, в общем, чтобы любыми способами поднять цену на нефть, которая, в общем, никому не нужна. Это интересный момент. Но опять мы приближаемся к критически важному рубежу. $59 за бочку, 59.20 сейчас. Цены на газ в Штатах продолжают падать. Зима у нас по-прежнему остается теплая. Природного газа еще больше, чем нефти. Соответственно, все сказывается и на, естественно, доходах «Газпрома», ну и на потоках валютной выручки в нашу страну. А тут еще и Минфин добавил рублей в финансовую систему. И накануне рубль вновь перешел к снижению. Но сейчас 62 рубля 7 копеек дают за 1 американский доллар, что, в общем, при текущей цене на нефть как-то, в общем, для рубля многовато, на самом деле. Рубль бы подешевле должен быть при таких нефтяных ценах, тем более, что и на другие валюты тоже, в общем, находятся под этим давлением.
Я правильно понимаю, ты как бы опосредованно, я так на «ты» перешел, нормально? Вот, опосредованно советуешь перекладываться в доллары?
Нет, нет, я тут ничего не хочу советовать, потому что любой, кто советует, он любой будет виноват. Да, вот, потому что один переложится и скажет, ну где, почему он прямо сейчас не вырос? Вот, так что решение все-таки пусть сами принимают. Большие мальчики уже и девочки, в общем.
Но тогда
если маленький, то не надо вообще никаких решений принимать. Тут все очень просто. Ну, вот, поэтому... Мы видим, что у нас, в общем, происходит с экономикой, так что тут вариантов на самом деле мало. Тут, кстати, вот Олег Дерипаска, когда раскритиковал наш центральный банк, да, сказал, что его тошнит, я его цитирую сейчас буквально в смысле слова, от того, что происходит, и что вот от стабильности, да, надо как-то переходить все-таки к стимулированию роста. Да, вот. Но вот с этим у наших властей как-то, в общем, достаточно сложно. То есть удерживать стабильность они умеют, они это показали, да, а вот создавать условия для действительно экономической экономического роста, и самое главное, для роста благосостояния как бы нас с вами, да, всех граждан нашей страны, вот с этим вопрос. И новое правительство, оно явно заточено в другую сторону. Но об этом мы, в общем, действительно достаточно подробно говорили. Куда нужно...
Оно заточено на то, чтобы подсобрать побольше.
Да, 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 да. Причем не важно, есть или нет.
Да.
То есть, как бы, да, найди и все. А если нет, да, как в этом старом, да. А если найду? А искать они умеют, даже если нет, они все равно найдут. Поэтому, в общем, даже те, у кого нет, вы не волнуйтесь, вас тоже найдут, в общем-то. Так что, как говорится, должен быть, или на что называется. А куда еще стоит обращать свое внимание? Безусловно, вот можно говорить все что угодно. Там некоторые говорят, что китайцы занижают количество больных. Тут тоже такая очень интересная информация. Опять же, наверное, для любителей теории заговоров, в Штатах есть такая организация, это, в общем, аналог нашего МЧС. И вот там различного рода источники говорят о том, что глава вот этой самой американской МЧС, да, пришел к товарищу Трампу и говорит: слушай, давай это вообще просто закрывать границы вообще от всего китайского. То есть от всех китайских товаров. Ну, потому что этот вирус такой, что... Вот, да, лучше слушай, не говорить, да и про себя, да и про себя тоже. Но вот пока информация не особо подтвержденная, ну потому что мы с вами понимаем, да, что если это действительно, ну, как бы, если это начнет, ну, подтверждаться, если станет там достоянием широкой общественности, то это будет не просто черный лебедь, да, вот мы вчера буквально говорили про черных лебедей, а это будет такая, как бы, история, что это будет целая стадия, целое стадо черных лебедей, ну потому что это похуже любой торговой войны, потому что если вслед за американцами, тогда, ну, буквально все начнут блокировать на покупку китайских товаров, ну и так далее и тому подобное. Хотя вот у нас, да, наш бывший санитарный врач, господин Онищенко, говорит,
которого что... мы поминаем тут каждый день. Ну, он пришел в понедельник, да, насколько да, да. вообще выдал нам.
Так. Блин, ну так молодец, какая харизматичная личность.
Не то слово, не то слово.
Ну, то есть он говорит, что, в общем, не страшно, да, ну вот посмотрим, кто из них прав, но в любом случае достаточно серьезно. И рынки пока действительно делают ставку на то, что мировая экономика двигается в сторону рецессии. Мы буквально вчера говорили о рекордном, да, с 86-го года падении цен на нефть, ой, на медь, прошу прощения, по продолжительности. И вот медь близка, да, вообще к минимумам там более чем за десятилетие сейчас. То есть она продолжает дальше падать. То есть, может быть, вообще вот, надо сейчас будет еще
так,
посмотреть.
Надо вкладываться в медь, мне кажется.
Давай, так, ты в медь, я в доллары. Пошли.
На летай подешевело. Может быть, когда-нибудь что-то
делается. Ну что, эпидемия-то рано или поздно кончится, все остановится.
Нет, эпидемия-то кончится. Вопрос в том, что и без эпидемии, да, мы наблюдаем рекордный за всю историю пузырь на глобальных финансовых рынках. А эта эпидемия, она просто вот один из триггеров. Да? Не было бы эпидемии, случилось бы что-нибудь другое. Да? Как говорится, не понос, так золотуха. Абсолютно любая история вот в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, глобально вообще по всему миру, да, она легко вызывает вот на такие большие проблемы. Поэтому понятно, что эпидемия закончится. Да? Но вот исходя из того, что мы видим, я не удивлюсь, если там либо после сразу эпидемии, да, либо прямо под ее конец какой-нибудь еще один такой, ну, черный в кавычках лебедь возьмет, так дружно расправит крылья. Но, поэтому здесь нужно быть очень аккуратными и, в общем, понимать, что, ну, купив там медь сейчас, да, как говорится, купите дно, получите второе в подарок. То есть такое было очень часто. Это в 98-м году была такая присказка в Лондоне. Ну, тогда, не знаю, в 2008 году на кризисе наш отечественный фондовый рынок по индексу РТС упал в 5 раз, а в 98-м, ну, там за год с октября 97-го до октября 98-го в 15. Ну, чтобы были понятны масштабы, да, тут просто в 97-м году на нашем фондовом рынке присутствовало очень мало людей, в 2008-м побольше, а сейчас вообще прям очень много. Соответственно, если наш рынок упадет, это прям будет больно для очень большого количества людей.
Да, есть куда
падать. Да, нет, вопрос не в том, вопрос в том, что когда там, не знаю, там вот миллион человек, да, да, ну, там теряют какие-то деньги, да, это там, ну, в масштабах страны это одно, а когда там 10 миллионов теряют, это уже другая история. А у нас только за прошлый год 2 миллиона наших сограждан пришло на московскую биржу и принесло деньги. Так вот, тогда говорили, что ну да, мы думали, что русские упали на дно. Ну, так и было. Но кто ж мог подумать, что они еще копать начнут. Поэтому копать мы умеем. Да? А вот не копать, да, как говорили во времена Иосифа Виссарионовича, да, умеют мало кто. Но, так что нужно уметь еще и не копать, и не совсем обязательно прямо сейчас бежать и покупать медь. Я вот к этому.
Даже не представляю себе, как это сделать.
Не, ну как это сделать, я могу рассказать. На самом деле, очень легко. Инфраструктура финансового рынка в нашей стране, слава богу, кругу развита великолепно, и вопросов здесь...
Вопрос надо ли?
Совершенно никаких нет. Ну, почему, например, те, кто там покупал Палладий, допустим, год назад заработали очень большие деньги.
Ой, а сейчас же стремятся не допустить его роста цен как раз производители Палладия, потому что боятся, что его заменят чем-нибудь более дешевым.
Так его уже обязательно заменят, и именно эти же производители, они, собственно, этот пузырь устроили, поэтому пусть кто-нибудь другой рассказывает. Но мы же понимаем, да, что Палладий, он используется в производстве автомобильных двигателей, да? А рассказывать сказки, уж извините, да, про дефицит Палладия, когда у вас идет обвал продаж автомобилей, обвал. В прошлом году в Германии произвели минимальное количество машин, внимание, с 1996 года, потому что в целом по миру с 2013 года нет роста продаж машин, сейчас даже вниз пошли. Какой дефицит Палладия, когда у вас падает продажа основного товара? Ну, друзья, ну, хватит же, да, заниматься. Понятно, что это банальные манипуляции с тем, что взяли с одного склада, вывезли и вроде как на другой не привезли. Ну, смешно. Поэтому мы уже наблюдали подобные истории много раз на товарном рынке.
Хорошо, с Владимиром Левченко все разъяснит и выведет на чистую воду. Этим он продолжит заниматься через час в 8.50. Спасибо,
Валерий. Спасибо, всего хорошего.
В полном контакте с информацией. Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Рекламно-информационная программа «Свой дом». Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Простор» представляет новую технологию – методику скоростных продаж, позволяющую продать или обменять квартиру быстро и с максимальной выгодой для вас.
Сейчас о самом важном и интересном на рынке недвижимости. Здравствуйте, с вами Алексей Гусаров. Сегодня о том, почему жилье стало выгоднее депозитов.
Недвижимость. Что-то новое.
Центробанк 5 раз в минувшем году снижал ключевую ставку. Вслед за этим дешевела ипотека, но и банковские вклады становились все менее выгодными. Эксперты стали говорить, что из-за этого на рынок могут вернуться инвесторы, которые заберут деньги из банков и вложат их в недвижимость. Аналитики сервиса ЦИАН посчитали, насколько это разумно. По итогам минувшего года средняя доходность от сдачи жилья в аренду оказалась на 2 процентных пункта выше, чем у банковских вкладов. 7,8% в первом случае против 5,8% во втором. Эксперты прогнозируют, что в условиях низкой инфляции Центробанк в этом году и дальше будет понижать ключевую ставку, что скажется и на депозит. Авторы исследования выяснили, что в среднем окупить приобретенную квартиру за счет сдачи ее в аренду можно за 13 лет, но только не в Москве. Как пишет газета «Коммерсант», из всех изученных экспертами ЦИАН 42 городов и регионов выбивается только столица, где покупка жилья по-прежнему оказывается менее выгодной инвестицией, чем обычный депозит. По расчетам аналитиков, чтобы окупить затраты на квартиру в Москве, сдавая постоянно ее в аренду, при средней стоимости объекта почти в 13 миллионов рублей уйдет более 18 лет. Доходность вложения составит 5,5% годовых, а средняя ставка по депозитам 5,8%. Зато в Подмосковье, где цены на жилье за заметно ниже, квартиру можно купить за 13 лет аренды. Доходность составит уже 7,5%.
Недвижимость. Свежий взгляд.
Наиболее выгодным направлением для рантье в ЦИАН называют Астрахань. Средняя стоимость квартиры в этом городе составляет чуть более 2 миллионов рублей. Аренды 20 тысяч рублей в месяц. То есть доходность больше 10%. Следом идут Челябинск и Новокузнецк, где тот же показатель оценивается в 9%. Тексты программы доступны на сайте Эхо. С вами был Алексей Гусар. Хорошего дня.
Чтобы продать квартиру быстро, нужно снизить ее стоимость. Так вам скажут большинство риэлторов. А вот агентство недвижимости «Простор» работает по специальной методике скоростных продаж, позволяющей продать или обменять квартиру быстро и по максимальной цене. Телефон в Москве 921-4901. 921-4901.
Свой дом. Недвижимость на Эхе. Каждый день.
Метеоскоп.
Ну, тут самое время рассказать о погоде. 0 градусов в Москве, давление 738 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 96%. Дует восточный ветер, он немного усилился, 4 метра в секунду. Сегодня пасмурно, дождь и снег.
А я, кстати, думаю, а можно ли назвать то, что происходит, оттепелью? Ну, собственно, заморозков поскольку не было, но, с другой стороны, не холодно, да? Значит, соответственно, оттепель это или нет? Потому что, если весь день была оттепель сегодня, жди ранней весны и хорошего улова рыбы. И то, и другое, в общем, неплохо.
Ты задался вопросом, можно ли сказать, что у нас в стране оттепель?
А вот трассы часа нет. Зато есть Елена Лиховская.
Александр Плющев.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Мы второй час уже в эфире. Через минуту о том, на что стоит обратить внимание, как в интернете, так и на бумаге. На Татьяну Фельгенгау ждем здесь минут через 15.
Ну, она по телефону будет, но все равно. Вы же ждали? Вы скучали?
Да. Расскажет про пикет по дагестанскому журналисту Абдулмумину Гаджиеву, вчера, который прошел вечером поздно, закончился. В 8:35 с вами поговорим. Если вдруг у кого-то из наших слушателей найдутся среди них такие, которые изменили какие-либо свои планы из-за коронавируса.
Нет, ну мало ли что там. Смотрите, отменяют рейсы. Причем не только в Китай, но и вот в Европу на некоторых направлениях отменили. Потом, значит, тут собираются с завтрашнего дня железнодорожные сообщения ограничивать с Китаем. Вдруг у вас были билеты, и вы теперь вообще меняете планы. Мало ли вы собирались там на каникулы, с каникул. Может быть, вообще вот как-то вы перестали ходить по местам массового скопления людей из-за коронавируса. Если это как-то повлияло на вашу жизнь, на ваши планы, сможете позвонить нам, рассказать.
Да, мы будем признательны. Плюс 7-495-363-3659. Плюс 7-495-363-3659. Через полчаса включим этот телефон. Кто останется с нами на Первом Эховском в 8 часов 45 минут, то увидит очередную серию нашей распаковки.
Кто идет?
Реклама.
В оптовом центре «Метро» вся охлажденная индейка со скидкой минус 30%. С 30 января по 2 февраля 2020 года. «Метро» – качество по оптовым ценам. Количество товаров ограничено. Цена на ценники указана с учетом скидки. Скидки не суммируются. Артикулы и другие подробности по телефону 8 800 700
177. Именем народа Франции и Парижского военного трибунала.
Триллер Романа Полански «Офицер и шпион» о скандально известном деле Дрейфуса. «Серебряный лев» последний. Венецианского фестиваля в кино 6 февраля. Категория 16+.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Отбивка номер 27285.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Продолжаем. Мы посмотрим еще на разные публикации. Значит, раз уж говорим о коронавирусе в 8.35 с вами, ну и продолжим о нем. МБХ Медиа, МБХ Ньюс, Апспот.ком пишет о том, как справляться с ипохондрией, когда вокруг коронавирус. Слово ипохондрия для меня, надо сказать, во-первых, я всегда думал, что оно связано с лошадями. Mm-hmm. И каждый раз для меня удивление, что это болезнь и связано с медициной. Скорее, я каждый раз забываю и каждый раз удивляюсь. Это тревога по поводу возможной болезни. Она встречается у людей с повышенной тревожностью или тревожными расстройствами и сама считается психическим расстройством. Ну, вот,
Мы тут все немного тревожные.
Я не знаю, когда я читаю новости, там, значит, какой-то ажиотаж, там раскупили маски, я ничего вот этого на улице просто не вижу. Может, я по аптекам сейчас не очень сегодня зайду, посмотрю. Не очень часто хожу. Вот, как это, СМИ нагнетают обстановку, там еще что-нибудь. А ты этого не чувствуешь? Я не знаю, спокоен, как слон. Вообще отлично, правда, ей-богу. Не читайте. Нет,
ты знаешь,
за
я занервничала, когда вот были самые первые сообщения про то, да, что госпитализировали людей из Шереметьево, когда были первые подозрения. Вот, но это как-то все ушло из новостной повестки, и я успокоилась.
Летать в багаже Шереметьево гораздо опаснее, скажу тебе.
И быть котом.
Быть котом, да, если так. Значит, вот пишут о том, каким образом избавиться, ну, не то чтобы избавиться, а как-то, в общем, купировать это дело.
Пару советов зачитай оттуда, пожалуйста.
Значит, во-первых, сначала надо понять, ипохондрия или нормальное беспокойство. Поэтому у тебя может быть не ипохондрия, а нормальное. А вот что делать? Есть простые приемы, но их невозможно просто понять. Их надо практиковать. Но это как водить автомобиль. Этому надо научиться. В конце концов, ипохондрия – это та же тревожность. Тревожность надо снижать, работать с ситуациями, в которых человек испытывает страх, и менять его восприятие на них. Только психотерапия. Тут вот дальше начинается как раз вот то, с чем я не согласен. Только психотерапия поможет справиться с ипохондрией в целом, но иногда появляется необходимость изменить свое состояние здесь и сейчас, снизить градус переживаний. Для этого надо искать альтернативы. Условно говоря, я чихнул. И есть два варианта. Как ты думаешь, какие?
Достать платок, извиниться, сказать...
Нет, ну сказать, будь здоров. Как это переживать, как это воспринимать? Два варианта.
Два варианта. Да. Значит, первый вариант думать, что это наверняка коронавирус, вызывать санитарные службы, вызывать скорую.
Ну, не важно, думать, что это коронавирус.
Тебе.
Это второй вариант,
вот.
Да.
А второй? Первый вариант сказать, да, ну, ерунда, плечи простудился вчера
так
просто.
Так и есть. Надо найти другие варианты, чем это можно объяснить. Например, вчера я весь день гулял на морозе, или у меня слабый иммунитет, или я давно не убирался, много пыли в доме. Кстати,
вот, последний вариант прям
лучший,
наш, пыль в доме.
Лучший. И, во-первых, сразу найдешь чем заняться, отвлечься от мысли. Уберись в доме, и все будет хорошо, и так далее. Задача ипохондрика – найти альтернативу, кроме того варианта, который он для себя уже нашел. Вот. Вот интересная публикация в МБХ Медиа. Ну и уж сразу, чтобы два раза не вставать, как говорится, в Open Media посоветую вам рассказ еще одной россиянки, которая живет в Китае, она рассказывает как там. Довольно обстоятельно, надо сказать. И интересно, что я слышу разные рассказы.
Ну, какая, кстати говоря, в этой статье общий посыл, общая мысль?
Паника
что
все, есть.
Паника есть, да?
Есть, да. И как бы не все так спокойно, как нам пытаются преподнести, например, китайские средства массовой информации. Но я видел и наших из Китая, которые, значит, и у нас мы вызванивали девушку из Китая. Кто-то, все еще люди по-разному воспринимают. Опять же, все, некоторые говорят, улица пустынная, значит, как будто чума, а некоторые говорят, на улице хорошо, свободно, спокойно, дисциплинированно, все сидят по домам. Вот. Это еще как люди воспринимают сами. Но в любом случае, это надо посмотреть, почитать и сопоставить. Вот. Это есть в openmedia.io.
Угу. У меня совсем не про коронавирус, но тоже очень актуальная и важная история. Нашла ее на сайте Медуза. Суд решил, что дети должны выплатить кредиты, которые их мать взяла в Сбербанке, а потом умерла. При этом во всей этой истории есть еще одна жуткая деталь. От одного из детей мать давно отказалась. Но что говорят эксперты? Что это очень распространенная практика, что родители детей берут кредиты, отказываются от этих детей, значит, потом дети по каким-то причинам вынуждены, сироты очень часто вынуждены выплачивать кредиты, дети, которых отдали в детский дом, которые не видели своих родителей, потом их находят коллекторы, банки и заставляют платить деньги. Здесь история одной конкретной семьи. Ее рассказал директор общественной организации «Домик детства» Антон Рубин на своей странице в Фейсбуке. А «Медуза» нашла всех участников этой истории и в том числе связалась со Сбербанком, который через суд обязал вернуть кредит, и попыталась разобраться, почему детей обязывают платить по долгам родителей, даже если родители их бросили. Ну вот о том, что это в нашей стране происходит на каждом шагу, почитайте на сайте «Медузы».
Так, успеваю я еще одно сказать?
Да,
успеваю,
да.
С удовольствием. И расскажу вам о том, как северные страны добиваются нулевой смертности на дорогах городов. Значит, ну, время от времени обсуждается начинается там снижение скорости в городах и так далее. В Хельсинки за прошлый год впервые за 100 лет не погиб ни один пешеход, а в Осло лишь одна жертва ДТП. Извините, при всем сочувствии, это россиянин. Mm. Вот. Это известная информация. Фонтанка пишет об этом, но сравнивает это. Только за вторник и среду на дорогах Петербурга уже насмерть сбили 2 человек. Как северным странам удается снизить смертность на дорогах и почему это невозможно у нас? Приводятся такие замечательные картинки, как менялась по годам скорость движения в городе Хельсинки. Начиная с 73-го года.
Значит, Александр Плющев сейчас показывает мне картинки. Там первая схема, 73-й год, все красное, 2019-й уже все зеленое.
Красное – это 50 все... и выше. Угу. Зеленое – это 30 километров. Но тут зеленое – это второстепенные дороги, непосредственно в районах. Тут есть и красные дороги, то есть там, где 50, и черные, где выше 60 можно ехать. То есть это такое как бы сочетание. Когда нам говорят, что до 30 километров в час снижают, это вовсе не значит, что везде. Вот, интересная статья, почитайте, фонтанка.ру.
В Москве 8 часов 15 минут.
И это очень странно, потому что я от Господа ничего подобного никогда не слышал и уверен, что он это сказать не мог.
Не плюй в клоаку, не провоцируй драку.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Значит, еще одну важную тоже публикацию хотел отметить, прежде чем созвонимся с Таней Фельгенгауэр. Если вы вдруг как-то пропустили, что вообще возникло между Россией и Польшей, ну, правда, сильно придется отматывать, в чем смысл нынешнего спора по Великой Отечественной войне и по Второй мировой войне? Значит, очень подробнейший разбор от Ярослава Шимова на «Свободе», свобода.орг, называется «Польша права, компромисс нереален», но это цитата, это не значит, что автор считает, что Польша права. «Война за историю не кончается». И тут рассматриваются аргументы сторон, и на самом деле слабые стороны этих спорящих сторон, как, собственно, Москвы, там, в лице МИДа и Марии Захаровой, так и Польши. Там есть тоже к чему придраться и что оспорить. Много аргументов за и против. Огромная публикация, еще раз рекомендую. Не буду ничего оттуда цитировать, потому что как только начнешь и не закончишь. Это так, вот если вы погружаетесь туда, то это до конца. Свобода.орг. Посмотрите, Польша права, компромисс нереален, война за историю не кончается.
Ну, а прямо сейчас мы связываемся с Татьяной Фельгенгауэр, которая вчера участвовала в одиночных пикетах, вчера вечером рассказывала, освещала это все подробно в своем телеграм-канале, а сегодня готова нам рассказать подробности по телефону. Татьяна, доброе утро.
Да, привет, привет.
Да, доброе утро. Слушай, да, я посмотрел, получилось, что несколько сотен человек участвовало в этом пикете. Давай просто напомним только, что это Абдулмомин Гаджиев, наш коллега из издания «Черновик», который находится под следствием, и в деле которого есть показания, которые, как утверждается, выбиты под пытками. Ну, в общем, всю эту историю мы рассказываем, просто напомним, чему был посвящен
пикет. Да, но пикеты проходили по строительству Дагестана.
Да, а Гаджиев при этом не только под следствием, он след находится в СИЗО. И его, да, и до марта в очередной раз продлили эту меру пресечения. А по поводу нескольких сотен, Саш, я вряд ли смогу тебе сказать. Дело в том, что мы с Катей Гордеевой приехали только в 8:30. К этому моменту очередь была довольно большая, в несколько десятков человек. И за нами тоже выстроилось, наверное, человек там 15-20. Но Илья Азар, который, собственно, был одним из организаторов этой кампании поддержки, он сказал, что вот в 7 вечера, когда пикеты только начались и очередь только начала выстраиваться, людей было не очень много. Вот. И поэтому стояли чуть подольше. А в 8:30, когда мы были, и стало ясно, что людей становится прям больше, начали стоять по 3 минуты, потом по 2 минуты, в итоге потом по 1 минуте, И я не уверена даже, что все желающие выразить свою поддержку Мумину Гаджиеву успели постоять в этом пикете.
Таня, расскажи немного, кто были эти люди? Там журналисты, общественники, кто пришел?
Из тех, кого я видела, было довольно много журналистов. Василий Полонский, Дождя, Надежда Юргова, которую вы, конечно, знаете. Юля Таратута, Ирина Гордиенко из «Новой газеты». Василий Максимов, это известный военный фоторепортер. Вот. И было очень много людей разного возраста, которые, ну, они не журналисты, вот. А, и еще была группа активистов, которые были на мосту, где убили Бориса Немцова. Они тоже приняли участие в этих пикетах. И я видела Влада Барабанова, это фигурант московского дела. И он сказал, да, что там тоже ребята были.
А с каким плакатом ты стояла?
Ты знаешь, у меня, к сожалению, не было своего собственного, поэтому у меня был довольно обыкновенный плакат «Свободу Абдулмумину Гаджиеву». Большой красивый плакат «Журналист не террорист». К сожалению, что-то я мне не достался, как рисовал Илья Азан. Надо сказать, что около представительства Дагестана ведь это все происходило, и само представительство, оно было закрыто. Вот, и ну, я надеюсь, что там какой-то эффект будет иметь эти пикеты, и, возможно, ну, надо как-то продолжить эти акции солидарности, потому что людей пришло много, и, ну, как-то надо, вероятно, дальше это делать. Я просто не знаю, кто из представительства Дагестана в итоге это увидел, не увидел. Вот. Ну, сотрудники полиции, кстати, были, но их было совсем немного. К часам 9 подъехал еще один экипаж. Но вот у меня даже, например, документы не проверили. Хотя в прошлый раз, когда я стояла в пикете, ко мне подошли и переписали паспорт. Вот. А тут даже не стали проверять документы. Ну, стоят люди и стоят.
Не удивлюсь, если теперь, знаешь, есть система распознавания лиц. Ну это уже переписывали.
Идут. Таня, что говорили про Абдулмумина Гаджиева люди, которые стояли в очереди?
Ну, слушай, в основном, конечно, обсуждали тут, как, ну, какая-то вся ситуация ужасная, и там и сравнивают это, конечно, с делом Ивана Голунова. Просто, знаешь, такая региональная специфика. В Москве журналисту подбрасывают нарколабораторию, а в Дагестане журналисту подбрасывают терроризм.
Mm-hmm.
Да, вот как бы кто во что горазд. Вот. Но в целом, конечно, люди, которые были в этой пикетной очереди, они все знают про это дело. И в этом плане, конечно, пикет, который, как мне кажется, в первую очередь необходим для информирования широкого круга людей, да, вот просто прохожие, которые идут мимо, они должны заинтересоваться, почему люди стоят.
Mm-hmm.
Они должны узнать про это. И в этом плане, конечно, мне кажется, что не очень у нас получилось. Надо лучше стараться.
Ну, договаривались о каких-то новых планах, то есть выйти еще, выйти днем, выйти так, чтобы было это видно, заметно в то время, когда открыто представительство Дагестана?
Я не знаю ничего об этом, но я буду просто читать все, что пишут коллеги Абдулмумина Гаджиева и журналисты, которые организуют эту акцию солидарности. Вот. Но я надеюсь, что коллеги, которые участвуют вот в конфколах с Дмитрием Песковым, они просто продолжат задавать эти вопросы.
Да, иногда это работает. Ну, по меньшей мере, это является каким-то звеном цепи, да, который приводит к каким-то изменениям, скажем так. Спасибо большое, Таня Фельгенгауэр, про вчерашний пикет у посольства Дагестана по Абдулмумину Гаджиеву. Я очень надеюсь, что так или иначе, эта ситуация все равно будет как-то продавливаться. Ну, потому что невозможно. Хотя, если у тебя какое-то дело, вот как сегодня, там, «Новое величие» или «Сеть», и по нему есть какая-то такая убежденность у там спецслужб, что и эта убежденность транслируется первым лицам о том, что там прямо заговор, оружие, этот самый терроризм и так далее, сделать с этим что-то очень сложно. Давайте продолжим через буквально несколько секунд.
Отбивка номер 282.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Значит, платить зарплату по номеру телефона начнут через год. Об этом пишет сегодня российская газета. Это о том, что у работников появится возможность освободиться от навязанного работодателем зарплатного банка и получать зарплату на любые счета, к которым привязаны номера их мобильных телефонов. Это о том, что симка станет универсальным идентификатором вашим, в том числе и для, прежде всего, для финансовых операций.
Ну, отлично, долой зарплатное рабство.
Да, ты знаешь, зарплатное рабство, с ним очень давно идут вокруг него споры. И в принципе, насколько я понимаю, сейчас можно избавиться, просто будет существенно полегче. Вот об этом сегодня пишет российская газета, а другие цифровые новости вы услышите от Яны Розовой и Якова Широкова.
«Эхо Москвы» представляет программу «Цифра. Погружение в мир высоких технологий».
С вами Яков Широков. Здравствуйте. К сентябрю в московском метро в полноценном режиме заработает система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что она уже показала свою эффективность. Так, в прошлом году, по его словам, такая технология помогла раскрыть больше 4000 преступлений. Задержаны десятки граждан, кто находился в розыске. Уже в этом месяце камеры в городе начали менять на новые с поддержкой видео в HD-качестве и искусственным интеллектом. Система должна также помочь найти криминогенные места в городе или точки сбора нелегальных мигрантов, добавил мэр. По данным газеты «Коммерсант», столичные власти собираются закупить для этого оборудование на 2 миллиарда рублей. Тем временем в столичный суд подан второй иск с требованием запретить эту технологию на массовых акциях. Авторами жалобы стали юрист Алена Попова и политик Владимир Милов. Управление МВД по Москве настаивает, что применение системы распознавания лиц не противоречит законодательству. До этого Алена Попова уже подавала похожий иск в суд. Поводом послужил штраф, который выписали за пикет у Госдумы. Тогда при рассмотрении дела суд изучил видео с уличной камеры наблюдения. По словам Поповой, система была использована без ее письменного согласия, но Савеловский суд Москвы отказался удовлетворить заявление. А в Евросоюзе хотят ограничить использование искусственного интеллекта для распознавания лиц. Возможно, это будет мораторий на работу такой системы в общественных местах. Он может продлиться до 5 лет, передает Рейтер. За это время должны будут подготовить способы предотвращения злоупотреблений. В Еврокомиссии говорят, что требуются более жесткие правила, которые защитят права жителей ЕС на неприкосновенность частной жизни и информации. Исключение на использование искусственного интеллекта сделают лишь для сфер безопасности и исследований. Сейчас в Брюсселе ждут оценки таких предложений участниками сообщества.
Возможности высоких технологий.
Через 4 года технологии распознавания лиц будут установлены на 800 миллионах смартфонов. В прошлом году эту функцию получили 96 миллионов аппаратов, подсчитали в компании Juniper Research. Рост будет осуществляться за счет искусственного интеллекта. Уже сейчас некоторые технологии используются платежными системами при расчетах. Аналитики полагают, что именно искусственный интеллект будет способствовать привлечению новых клиентов. Пока же в смартфонах преобладают сканеры отпечатков пальцев. К 2024 году во всем мире они будут установлены на 4,5 миллиардах аппаратов. Развитие биометрических систем должно привести к росту платформ электронной коммерции.
Главное – захотеть.
Microsoft решила просканировать чаты в игровом сервисе Xbox, чтобы выявить подозреваемых в педофилии. Система получит название Project Artemis. Она будет отслеживать переписку, выискивать закономерности, характеристики, составлять таблицы вероятных преступных намерений собеседников. Такую технологию Microsoft также собирается использовать и в Skype. С вами был Яков Широков. До встречи.
Эхо Москвы представляет программу «Цифра. Погружение в мир высоких технологий».
Метеоскоп.
0 градусов в Москве, а ощущается как -5. Давление 738 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 96%. Дует восточный ветер, его скорость 4 метра в секунду. Сегодня в течение дня будет 0, минус 1. Раз 0, минус 1, вероятность, что снег с дождем будет больше похож на снег и сразу же не растает.
Я не знаю, 0-1, это вообще вероятности того, что снег будет похож на дождь. Тем более, что сегодня обещают от 1 до плюс 1, там бог знает. Минус 2 будет ночью, вот там может быть и снег, а около 0 опять завтра днем. Все вокруг вот это. А, кстати, где Сурков? Вот вопрос у меня. Ушел он или нет?
Это ты ко 2 февраля вспоминаешь, конечно.
И судя по тому, что около 0 все время, еще никак. Я не знаю, ушел или нет. Нет, вроде бы. Короче, мы с вами еще поговорим, но про коронавирус. И если у вас какие-либо планы изменились, как внутри страны, так и если вы вдруг собирались куда-то поехать или наоборот вернуться, плюс 7-495-363-3659, наш телефон. Он заработает в 8 часов 35 минут. Будем рады, если вы нам сообщите. Интересно, влияет ли коронавирус на нас и каким образом. Ну вот, а через несколько секунд новости от Константина Мирошникова.
В Москве. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников. На эхе новости. США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым. Как говорится на сайте американского Минфина, под ограничительные меры попала транспортная компания Grand Service Express, а также временный губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава правительства Крыма Юрий Гаценюк. На днях санкции в отношении чиновников также ввел Евросоюз. В ЕС поводом назвали проведение выборов на полуострове в сентябре прошлого года. Локальные сети ООН в Женеве и Вене в прошлом году подверглись кибератаки. Высшие должностные лица организации постарались это не афишировать, утверждает Associated Press. Источники агентства из числа официальных лиц ООН говорят, что размер ущерба и личность преступников остаются неясными, а безопасность системы с тех пор осталась на прежнем уровне. Собеседники не исключают, что за атакой могло стоять какое-нибудь государство. Председатель Совета персонала ООН отметил, что сотрудники лишь получили письмо, в котором предупреждалось о работах по техническому обслуживанию инфраструктуры. Компания Boeing впервые за 2 десятка лет объявила о чистом годовом убытке, как говорится в отчете, опубликованном авиапроизводителем. В прошлом году он составил более $600 миллионов. Для сравнения, 2018 год компания завершила с прибылью свыше 10 миллиардов. Убытки связаны с катастрофами 2 самолетов модели 737 МАКС, последующей приостановкой полетов лайнеров этого типа по всему миру. Boeing была вынуждена приостановить их производство на фоне того, что сертификация 737 МАКС затягивается и сроки ввода в эксплуатацию постоянно переносятся. В Чувашии сегодня представят временно исполняющего обязанности главы региона Олега Николаева. Он занял пост после отставки прежнего руководителя Михаила Игнатьева, участника скандала с вручением ключей от пожарной техники офицеру МЧС. Отставка была предсказуемой и ожидаемой, сказал в эфире «Эхо» политолог Валерий Соловей.
Скандал был умело довольно использован в «Единой России» для того, чтобы показать, что он озаботится о своем облике и наказывает. Строго, но справедливо. Он неудачно подвернулся или, наоборот, удачно. Надо же продемонстрировать, что взят курс на обновление. Ведь видимость, она важнее дела. Пиар – это наше все. Поэтому хотят избежать раздражителей. Уже известен принцип, которым пользуются за полгода, за 8 месяцев. За полгода обычно до выборов снимают. Медовый месяц отношений нового в Рио губернатора с обществом. Все думают, ну, еще это получится. Не допускают сильных альтернативных кандидатов или даже не сильных, но хотя бы каких-то альтернативных кандидатов. И все, дело сделано.
Соловей добавил, что назначение на пост главы представителя «Справедливой России» — это легкий кивок в сторону партии в преддверии конституционных изменений. И как в эти минуты сообщает РИА Новости со ссылкой на избирком, выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября. В завершении выпуска о погоде в столице. 0 градусов сейчас в городе, пасмурно, давление 737 миллиметров ртутного столба. В течение дня ожидаются небольшие осадки. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Что бы кто ни говорил, а таскать вещи – удел профессионалов, людей и машин. Только этой зимой грузовые машины и грузчики по цене всего от 690 рублей. Звоните в «Газелькин» прямо сейчас. 495-3 миллиона.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В эфире «Вы этого не слышали».
«Почему у нас будет не Шойгу, а Госсовет?» – рассуждает Андрей Мовчан.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
В четверг
30 января после 15 часов.
Это студентка, комсомолка, спортсменка, наконец она просто красавица.
Екатерина Катрикадзе, руководитель информационной службы RTVI. Передача «Персонально ваш».
Вот это и есть то маленький, но ответственный парчет. Прошу.
30 января после 15 часов.
В этот четверг после 20 часов в программе «Блог Аут». Президент медиакорпорации «Радио Свобода» Джейми Флай. «Блог Аут» в четверг после 8 вечера. В этот четверг после 23 часов тема программы «Страсти. Паук и муха». В нашей студии Алиса Ганиева и Максим Курников. «Страсти» в четверг после 11 вечера.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Красна изба пирогами, а страна врагами.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
8:35 в Москве. Если вдруг коронавирус каким-то образом повлиял на ваши планы. Это могут быть разные планы. Поехать в Китай или, наоборот, вернуться оттуда.
Ну, это первое, что в голову приходит, потому что тут отменяют рейсы и собираются железнодорожные сообщения приостанавливать. Если у вас такая история, то можете нам позвонить и рассказать. Если как-то по-другому повлиял коронавирус и скорректировал ваши жизненные планы, может быть, совершенно неожиданно для нас, но очень важно для вас, тоже позвоните и расскажите. Плюс 7-495-363-3659. Можно прямо сейчас набирать.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут из Москвы. Угу. Очень сильно повлияло. Планировалась конференция. Вот на воскресенье должны были улетать. И на конференции должны были быть примерно там половина людей из России и Европы. И примерно половина представителей китайских заводов. Ну, компьютерная техника.
А где конференция должна была быть?
В Европе мероприятие такое-то, в Вену планировали лететь. И из-за вируса, ну, потому что половина людей прилетит из Китая, то есть представители заводов, конференцию просто перенесли на 2 месяца.
На 2 месяца, это то есть на март куда-то?
Ну, там сказали, апрель-май будут смотреть по ситуации, то есть мы ее просто вот сейчас решили не рисковать.
А у вас там выступление было запланировано тоже?
Ну, там много выступлений, переговоров различных, то есть там планировалось давно, и вот буквально за 2 дня до вылета, за 3 дня до вылета все отменили. То есть и гостиницы, и билеты уже куплены у всех.
На самом деле вы натолкнули меня на мысль, ведь скоро Всемирный мобильный конгресс в Барселоне, куда я тоже собирался. Может быть, если дело не успокоится, могут и его как-то перенести.
А там еще и Computex будет потом.
А Computex, он же на Тайване.
Ну, а какая разница?
Я говорю, что еще клеще. Ну, в том смысле, что регион тут...
Туда не поедут люди. То есть регион-то один, но туда никто не поедет.
Кстати говоря, ну, понятно, что вам от работы заказывали, это все бронировали. Вы случайно не знаете, там возвращают деньги за билеты?
Ой, ничего не могу сказать.
Угу.
То есть это, так как организация европейская была, непонятно.
Спасибо большое.
Ясно, спасибо.
Ну, слушай, судя по всему, должны, потому что обычно же они берут, если только невозвратные билеты взяли, хотя обычно возвратные на такие вещи берут, как правило.
Ну, тут вроде бы все перевозчики, которые отменяют рейсы, ну тут не перевозчик отменил рейс, тут организаторы отменили конференцию, это разные вещи.
Да, ну и перевозчики тоже отменяют рейсы, об этом еще поговорим сегодня. А если у вас как-то планы изменились и под воздействием коронавируса, плюс 7-495-363-3659, позвоните нам, расскажите. И вот есть еще один звонок, доброе утро.
Здравствуйте.
Да,
доброе утро, здравствуйте, город Пермь, Бессонов Алексей Борисович, здравствуйте.
Так, неужели и у вас какие-то...
Как у меня повлиял, послушайте.
Ну-ка.
А у меня свадьба у родственников, они приглашают на лететь, а мне так неохота. Я говорю, я не понял, что, я говорю, коронавирус, понимаете.
А куда лететь надо?
Алексей Борисович, куда летим? Куда не летим, точнее?
В Екатеринбурге у меня родственники, там дочка выходит замуж, они... Товарищ, мы служили вместе, потому что неудобно, а у него...
Ну да.
Он приглашает.
А вы не боитесь, что они сейчас слушают и как-то неловко выйдет?
Ну, я не понимаю, что я шучу там. Просто, так сказать,
ой, спасибо.
Это, так сказать, самое удобное, так сказать,
Алексей Борисович из Перми, наш самый преданный слушатель. Спасибо вам большое, спасибо.
Это вот как тут Наталья написала нам сейчас в СМС, что мы с супругом не сильно не беспокоились по поводу вируса, потому что живем в индивидуальном доме в Подмосковье. И где мы, где вирус. Два дня назад гуляли по нашей деревне, встретили соседей, остановились поболтать. Через некоторое время сосед говорит о том, что типа не стоит с ним долго общаться, потому что на работе в китайской компании сидит рядом с китайской девушкой. Она вернулась из Ухани и кашляет. Не знаю, правда, неправда, сосед сказал, это очень удобно сейчас. Понимаешь? Ой, ты знаешь, я вот контактировал с человеком, который из Ухани приехал. Да мы с тобой не будем сегодня общаться, вот не надо это.
+7 495 363 3659, если вирус как-то повлиял на ваши планы, это не обязательно могут быть поездки за рубеж, далеко не все ездят на технологические конференции, как вот мы с коллегой, но, тем не менее, вы, может быть, просто решили лишний раз не выходить на улицу или в кино.
Может, на Красную площадь собирались, там же всегда много китайских туристов, кстати, а тут раз и не пошли.
Кстати, даже если дело закончилось покупкой маски в аптеке, это тоже годится для нашего...
А то вдруг вы вообще, следуя рекомендациям Геннадия Онищенко, перестали есть бананы, которые входили в ваш ежедневный рацион, или вот, заказывать посылки с
Алиэкспресс. Я после Онищенко пошел, две связки купил. Он, мне кажется, наоборот, пропихивал бананы, как бы рекламировал их. Вместе с тобой, между прочим. Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да,
к вашему вопросу, если вернуться, то очень сильно на меня повлияла вся эта ситуация.
Простите, пожалуйста, скажите только, как вас зовут?
Меня зовут Олег.
Угу.
У меня в марте отпуск, и вот мониторя постоянные билеты, я вчера увидел огромный выбор прямых перелетов в Юго-Восточную Азию, мой любимый Таиланд, и не удержался и купил билеты. Так что... вместо того, чтобы лететь со стыковками или не лететь вообще за сравнительно меньшую цену, видимо, много народа стало возвращать билеты.
Да.
И я с удовольствием приобрел. То есть, честно говоря, меня не пугает вся эта истерия вокруг вируса, поскольку болезней много, и мы от нашего гриппа здесь страдаем не меньше. И действительно, в Европе, например, в отпусках на меня чихали местные, после чего я лежал неделю. Это тоже были какие-то вирусы, которым наш организм, наверное, непривычен.
Звучит классно.
Я надеюсь на иммунитет.
Чихали местные.
Да.
Да. Ну, в самолете, в аэропорту, конечно, полечу в маске, но совершенно не боюсь. Лечу в Бангкок.
А когда летите?
Я на март взял.
Ну, слушайте, мне кажется, к тому времени уже и маски не понадобятся.
К тому времени только раздуют еще больше. К тому времени все покроется красной зоной. Везде будут еще больше. Ну, вы же журналисты, вы знаете.
Именно как раз потому, что мы уже не раз это проходили. Мне кажется, что к середине февраля уже как-то все.
Да, я во время
птичьего
путешествовал по миру.
Да, и вообще мы фаталисты. Мы с вами совершенно одинаково к этому относимся. Мне кажется, это правильно.
Ну, спасибо. Ну, это нормально. Просто раньше человек чихнул, его никто не снимал на мобильник. Сейчас мобильники у всех, и это выходит на ранг трагедии.
Есть такое дело. Спасибо вам большое. Хорошей вам поездки в Бангкок.
Мне понравилось, Евгений из Сызрани написал. Сызрань – самое спокойное место. Аэропорта нет, беспокойств нет, масок полно.
Приезжайте к нам в Сызрань. Кстати, Сызрань, как это называется? Спокойная гавань. Mm-hmm. Знаешь, так? Можно так сказать. И еще у нас один звонок есть. Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Юсеф.
Здравствуйте.
Я хочу посоветовать, чтобы не ценили на садовод и на Люблино. Очень много китайцев там находится. Все забито, никто об этом ничего не говорит.
Mm-hmm.
Просто никакие проверки, ничего там нету. Если будет, оттуда, наверное, что-то возникнет.
И вы отказались от поездок на садовод?
Ну, конечно. Не на садовод, не на Люблино.
А вы там работали или что? Ну,
нет, я раньше работал. Сейчас не работаю.
Просто обычному человеку вряд ли в голову придет, значит, это...
Нет, ну, там люди ходят, даже забывают об этом. Просто, да, очень многие там надо, чтобы контроль был там.
Контролировалось, да. Спасибо вам большое, Юсеф. Спасибо за совет. На самом деле, действительно, гигантский. Тут недавно судьба закинула на садовод, и это прям целый город, на самом деле. И поэтому, конечно, стоит обращать внимание. Минутка есть, я скажу пару слов по нашему маленькому благотворительному сериалу. Тут позавчера нам звонила Надежда, которая рассказывала о собственной бедности. Люди спросили, как ей можно помочь, установили с ней контакт. И вчера она мне прислала письмо с благодарностями, потому что многие люди откликнулись и помогли ей вылезти из долгов. Я не знаю, совсем или нет, она не пишет об этом. Она пишет: в Конституции, извините за неприличие, личное слово, написано, что она гарантирует право на жизнь, и что РФ социальное государство. А какое право на жизнь? Какое социальное государство, если в стране десятки миллионов нищих? Верхи, конечно, не услышат, а если услышат, не поймут, сыт и голодного не разумеет. Я хочу с вашей помощью поблагодарить людей, поспешивших на помощь. Удивительно, что поверили на слово без справок и доказательств. И помогли. Спасибо вам. А чуть позже прислали переводы люди, которых я знаю только по имени. Петр, Сергей, Евгений, Елена, Ольга, Михаил, Руслан, Юлия, Мария, Любовь, Андрей, Константин. Очень трогательные сообщения сопровождали эти переводы. Спасибо, дорогие. Ну, классно, что так завершилась эта история. Мы уходим на распаковку на YouTube. Программа «Будем здоровы» ждет вас в радиоэфире.
В Москве 8 часов 45 минут.
Я считаю, что эта информация уникальная и исчерпывающая.
Реклама.
Каждый день маленькая Настя посвящает несколько часов рисованию. Она достает любимые раскраски и карандаши, усаживается за кухонный стол и начинает творить. У малышки определенно есть талант. Ее работы были бы лучшими в садике. Но, к сожалению, Настя в садик не ходит, хотя ей уже 4 года. У малышки сложный дефект развития спинного мозга, из-за которого Настя не может нормально сидеть и ходит только вдоль дивана. Причина тому – большое образование, которое сдавливает спинной мозг. У малышки уже проведена операция, но состояние Насти не улучшилось. Сейчас ей вновь необходимо хирургическое вмешательство, которое готовы провести в израильской клинике. Стоит операция более 3,5 миллионов рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте СМС-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Насти Богачевой. Окончательная стоимость СМС зависит от тарифов мобильного оператора.
Продэкспо. Самая крупная выставка России для профессионалов продовольственного рынка. Продукты питания и напитки со всего мира. 10-14 февраля. Экспоцентр на Красной Пресне. Получите бесплатный билет на сайте prod-expo.ru. Категория 18+.
Клиника ХФЕ – это не просто пересадка волос. Это естественная густота и потрясающий результат от докторов с мировым именем. Клиника ХФЕ. Пересадка волос навсегда. Записаться на консультацию можно по телефону 8 800 777 59 59. Сайт hfe.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Напоминаем, что сегодня мы помогаем Насте Богачевой. Отправьте СМС-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда World Vita. Окончательная стоимость СМС зависит от тарифов мобильного оператора.
В эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Добрый день, в студии Татьяна Лямзина. Статистика последних лет говорит о сдвиге эпидемического сезона гриппа и ОРВИ с осени и начала зимы на февраль-март. Низкой эпидемической активностью в начале января мы обязаны зимним каникулам и теплой погоде. Однако теперь самое время разобраться, как не закрыться на карантин. И вместе с экспертами Буарон соберем современную зимнюю аптечку. Избавимся от устаревшего, проведем ревизию имеющегося и узнаем больше про новые возможности. Несмотря на то, что советская медицина для многих россиян сохраняет эталонный образ, в отношении ОРВИ она оставила не так много полезных практик и рекомендаций. Просто потому, что стандартов лечения ОРВИ и гриппа тогда не существовало. Более того, при простуде, протекающей без температуры, раньше не полагался даже больничный лист. Приказ Минздрава, утверждающий стандарт медицинской помощи при ОРВИ, был разработан только в 2012 году. Согласно действующему стандарту, применять жаропонижающие препараты – рекомендуется только в случае, если температура тела превышает 38,5 градусов Цельсия. При температуре выше 39 градусов специалисты советуют вызывать врача на дом. Многие жаропонижающие препараты, которыми пользовались раньше, сейчас считаются устаревшими. Сегодня для снижения температуры тела при простуде специалисты рекомендуют ацетилсалициловую кислоту, ибупрофен или парацетамол. Кстати, парацетамол часто входит в состав комбинированных препаратов для симптоматической терапии острых респираторных заболеваний. Это нужно помнить и не сочетать эти препараты с приемом парацетамола в чистом виде. Теперь разберем препараты для лечения кашля. Кодеин, содержащие препараты, сейчас не используются из-за риска передозировки и развития зависимости от кодеина, который близок по строению и свойствам к наркотическим веществам. С осторожностью применяются прогревание банками горчишниками по причине риска ожогов и аллергических реакций. Паровые ингаляции в настоящее время считаются неэффективными. Что доступно сегодня? Сиропы от кашля с комплексными противовоспалительными и противокашлевым действием, а также сиропы и растворимые таблетки с муколитическим отхаркивающим эффектом. Существует специальная форма препаратов для лечения кашля, которую можно применять в виде ингаляции при помощи специального прибора – небулайзера. Такая форма ингаляции считается очень эффективной при кашле, при бронхите и пневмонии. Кстати, по данным Национального центра интегративной медицины Министерства здравоохранения и социальных служб США, не исключено положительное воздействие меда на ночной кашель у детей. Некоторые виды йоги, включающие дыхательные упражнения, улучшают работу легких и могут применяться при кашле на фоне различных простудных заболеваний. А что использовать при боли в горле? Для этого больше не используют устаревшие антибиотики широкого спектра действия, раствор йода в качестве антисептика из-за риска ожога слизистой, а также раствор соды с солью. Лучше запаситесь леденцами с эфирными маслами или с антисептическим составом для уменьшения болезненности в горле. Если охрипли и потеряли голос, не стоит проводить отвлекающую терапию, постановку горчишников, распаривание нижних конечностей, перцовый пластырь. Методы народной медицины тоже не слишком эффективны. Употребление сырых яиц, горячего пива, теплого молока с боржоми, сваренного на пару чеснока. А хриплость и потеря голоса – частые симптомы ларингита, который может развиваться при ОРВИ. Сейчас появились специализированные препараты, специально разработанные для лечения хриплости, потери голоса и ларингита. Лучше обратиться к их помощи. А при насморке не столь важно бороться с выделениями из носа, сколько сохранять носовое дыхание и препятствовать распространению инфекции по верхним дыхательным путям. При адекватном течении насморк у взрослых проходит за 5-6 дней, у детей приблизительно за 10 дней. Будем здоровы!
Это была рекламно-информационная программа «Будем здоровы!»
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Рекламно-информационная программа «Экономика».
К нам присоединяется Владимир Юрьевич Левченко. Доброе утро.
Доброе утро. Что
просто наш. Я смотрела на сайте,
Владимир,
проверила.
Ну да, спасибо. Ну что, у нас продолжается эпопея с китайским коронавирусом. Да, вот ну, для тех надо же какие-то положительные да, вещи все-таки искать. Но вот у нас зима, многие едут в Таиланд, на самом деле. И некоторые помнят еще те времена, когда курс рубля был равен тайскому бату. Но вот сейчас бат стоит 2 с лишним раза дороже. Но вот на вот этом коронавирусе тоже мы видим достаточно серьезное давление на курс тайской валюты. Вот только серьезно только сегодня тайский бат снизился на 1%, а за последние несколько дней потерял порядка где-то 6-7%. С учетом стабильного рубля, как говорится, мелочь, но приятно. Да? Так что те, кто сейчас полетит в Таиланд, могут, в общем, на этом хотя бы немного, но сэкономить. Что касается того, действительно, как развивается ситуация, вот сейчас как раз-таки ну, огромное количество финансовых индикаторов подошло к такому достаточно важному рубежу. Если этот рубеж удержится, ну, тогда, в общем, наверное, все проблемы на этом и закончатся. Да, и на какое-то время еще, конечно, здесь повозятся, но дальше мы будем уже наблюдать что-то ну, более такое легкое. А если же нет, то тогда вся эта история пойдет падать дальше, причем ну, так, достаточно серьезно и достаточно глубоко, и вернуться выше этих уровней будет очень сложно. Ну, например, там, то, вот, куда-то цена нефти сейчас чуть-чуть выше 59 долларов, если брать марку Brent, если свалится ниже, будет хуже. Ну, вот это, кстати, вся тема, она будет отражаться, конечно, и на нас, да, на России. Но вот в прошлом году, например, цены на недвижимость выросли заметно слабее, чем ждали аналитики, и там примерно от 5 до 10 10%, при том, что, например, отечественный фондовый рынок взлетел на 50%. Да? Посмотрим, кто здесь окажется прав. Ну вот, что касается рынка недвижимости. По наблюдению экспертов агентства «Простор недвижимость», сформированная специалистами портала, информационная прозрачность рынка купли-продажи квартир, она во многом иллюзорна. Действительно, мало какие объекты сейчас продаются без их рекламы на порталах. Значит, если внимательно изучить 3-4 ведущих портала, то можно собрать информацию о 85-90% продаваемых объектов. С другой стороны, сделать это четко и кропотливо, вручную, не используя какие-то специальные системы, непросто. И потребитель, как правило, ограничивается одним или двумя порталами и располагает максимум 75% информации, но часто упуская весьма интересные варианты. При этом эксперты «Простор недвижимость» отмечают, что сами потребители зачастую даже путают порталы по названиям, ошибочно отвечая на вопрос, где вы увидели наше объявление, и называя в качестве источника самые рекламируемые из них, хотя реальная информация об объекте там и не выходила. Ну, то есть реальные достоверные данные о самих объектах покупателями часто собираются весьма несистемно. Ну и как рекомендуют специалисты агентства «Простор недвижимость», принимать решение о подготовке к сделке нужно на основе достоверных данных. Ну а сначала лучше начать с бесплатной консультации с экспертами. Звоните, телефон 921-4901, код Москвы 495, консультации бесплатно.
Это была рекламная информационная программа «Экономика».
Рекламно-информационная программа
«Автомания».
Здравствуйте, в студии Егор Васильев. На международной выставке потребительской электроники CES-2020 Hyundai Motor презентовала свою инновационную концепцию городской мобильности, построенную на принципах антропоцентризма. И это любопытное применительно к транспорту концепция подразумевает три компонента мобильности. Urban Air Mobility – городская мобильность с использованием воздушного пространства, Purpose Built Vehicle – целевое транспортное средство и инновационные пространства Hub. При этом компании преследуется амбициозная цель – освободить города будущего и их жителей от ограничений времени и пространства и повысить качество жизни. Видимо, пришло время, когда автопроизводитель не просто создает транспортные средства. Для выживания в политкорректном, а поэтому крайне суровом мире будущего, он просто обязан еще и создавать собственную экосистему для своих изделий.
Технодрайв автомании.
Первая часть антропоцентричной транспортной системы – это программа Urban Air Mobility. Она обеспечивает свободное от взлетно-посадочных полос городское воздушное сообщение с персональными летательными аппаратами, способными осуществлять электрический вертикальный взлет и посадку. Программа считается ключевым будущим инновационным бизнес-проектом, который может помочь преодолеть городские проблемы, такие как, например, транспортные заторы и изменить систему мобильности. В целях безопасности эти летательные аппараты имеют несколько несущих винтов и парашютную систему. Первый концепт от Hyundai SA1 разработан совместно с Uber. Он оснащен системой электрического вертикального взлета и посадки, рассчитан на перевозку 5 человек, включая пилота. Вторым мобильным решением Hyundai является PBV, специально построенное транспортное средство. Это новое решение для реализации городской мобильности, совместимое с широким спектром стилей жизни в будущем. В зависимости от персонализации PBV может функционировать как ресторан, кафе, гостиница или даже клиника и аптека, а также существовать в качестве городского транспорта, городских автобусов. Концепция PBV воплощает в себе три ключевые идеи – символ города, жизненное пространство на колесах и кластерная мобильность. И легко кастомизируется при помощи полной разборки верхнего и нижнего корпусов и регулируемого размера от 4 до 6 метров.
Автомагия автомании.
Третьим мобильным решением, представленным Hyundai, является Hub – инновационное пространство для сообществ, интеграция воздушного и наземного транспортных средств. Hub имеет Skype-порт для воздушных транспортных средств на верхней части и стыковочные станции на земле, что позволяет PBV приближаться и отходить с нескольких направлений. Hub может быть преобразован в бесконечное число новых пространств в зависимости от того, как с ним связаны, например, мобильные PBV. Таким образом, происходит трансформация концепции городской среды обитания. И, судя по всему, автомобилю, по крайней мере персональному, уже нечего делать в городе. Он превращается в лошадь, которая может существовать только на природе, вдали от городов. Когда же из города будет изгнан основной источник проблем – человек? Правда, зачем тогда будет нужен город?
В авторитме.
И, конечно же, хочу вам напомнить, о машине нужно заботиться. Регулярно менять масло, фильтры, свечи, диски и колодки. Сделанное вовремя техобслуживание убережет вас от дорогостоящего ремонта. Обслужить машину любой марки можно быстро, качественно и недорого на ИСТО-фильтр в Сокольниках или на Можайке. Звоните 223-4433, код 495. А специально для слушательниц «Эхо Москвы» акция «Воскресенье. Женский день». Автоледи, приехавшим на обслуживание в воскресенье, скидка 15%. Звоните прямо сейчас и узнайте, сколько стоит обслужить ваш автомобиль. 223-4433, код 495. Повторяю, 223-4433, сайт estofilter.rf. Estofilter работает круглосуточно.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
Значит, погода у нас следующая. 0 градусов в центре Москвы ощущается, как минус 5. Давление 737 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 94%. Дует восточный ветер, он то стихает, то посильнее становится, сейчас 4 метра в секунду. А, минус 1, плюс 1 сегодня ожидается дождь, снег, пасмурная погода.
Есть у тебя предположения какие-нибудь, чем отличается, например, когда ветер написано просто южный, от ветра западной четверти?
Западной четверти? Нет,
ну, мне казалось всегда, что, значит, есть четыре стороны света.
Ну.
И что западный, что западной четверти, это примерно одно и то же.
Ну,
но,
да,
видимо, чем-то отличается. Так у нас написано в прогнозе. Но сегодня будет юго-восточный, как и завтра. Собственно, западной четверти это уже с субботы начиная. Температура при этом меняться не будет. Днем около нуля.
Часов 5 минут в Москве. Здесь Александр Плющев.
Елена Лиховская.
Доброе утро.
Доброе утро. Мы проведем этот час следующим образом. В 9 часов 35 минут у нас гость, живой гость, тематический, поскольку у нас пошли последние сутки Брекзита, завтра все, развод, то сегодня у нас будет рассказывать об этом, будем говорить об этом со специалистом Людмилой Бабыниной, руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН.
И, собственно, завтра само событие, а вы к завтрашнему дню будете уже подготовлены,
успеть,
все будете знать.
Успеть подготовиться. Дмитрий Баринов, наш сегодняшний автомобильный эксперт, и с ним поговорим о том, что мы теперь не один из самых пробочных городов, мы в смысле Москва. Ну, а начнем прямо сейчас с главной темы последних дней, чего уж там.
Для тех, кто не понял. Реклама.
В оптовом центре «Метро» кофе в зернах со скидкой минус 40%. С 30 января по 2 февраля 2020 года. «Метро». Качество по оптовым ценам. Артикулы акций и количество товаров ограничены. В предложении не участвуют товары с красными ценниками и из действующих каталогов. Скидка предоставляется на кассе. Скидки не суммируются. Артикулы и другие подробности по телефону 8 800 700 177.
Успейте принять участие в конкурсе юных чтецов «Живая классика». 1 февраля стартует 9-й сезон самого масштабного литературного проекта для подростков по чтению прозы вслух. Конкурс проводится среди подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Ежегодно в состав членов жюри конкурса входят известные актеры, писатели, деятели культуры и искусства. Прием заявок до 1 февраля на сайте конкурса «Живая классика».
6+.
На наш каравай рот не разевай! Если нас тронешь, разбомбим Воронеж.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
По последним данным, 7737 заболевших в мире находится.
170 смертельных случаев.
Это мы про коронавирус говорим. Но из них вот 7737 это во всем мире. Из них, помимо Китая, это 80, то есть около 1%. Не распространяется практически вирус за пределы Китая. Ну, как не распространяется? Распространяется, но медленно. И заражений уже вторичных, то есть когда человек там прилетел от Китая и кого-то там перезаражал, их очень мало. Есть они, но немного. И темп немного замедлился. Может быть, это какая-то небольшая флуктуация, может быть, это свидетельство того, что эпидемия замедляется, и с ней начинают успешно бороться, но тем не менее. Умерло 170 человек, вылечено 133, приближается количество вылеченных, и, возможно, сегодня даже превысит. Там было 133-126 вот на этом счетчике, но сейчас немножечко разошлось.
И вроде бы как рост числа заболевших немного замедлился, а меры, которые принимаются в разных странах, в том числе России. В России, наоборот, набирают силу. То есть как-то немного думали. Я не знаю, может быть, на это просто надо время, чтобы согласовать, чтобы провести всякие совещания, оценить потери. Но вот только-только сейчас это все начинается. Друг за другом авиакомпании начинают отменять рейсы не только в Китай, но и в некоторые страны Европы. Вот вчера уральские авиалинии, например, объявили. И вчера стало известно, ближе к вечеру, что РЖД тоже собирается возвращать деньги за билеты в Китай. И причем обещает, что деньги будут возвращены целиком, без всяких пошлин, если решил человек не ехать.
Американские авиакомпании, и не только американские, но и европейские авиакомпании, тоже отменяют рейсы. Вместе с ними есть и южнокорейская Seoul Air, и Air India, и Cathay Pacific. Все они так или иначе объявляют либо сейчас, либо с начала февраля. Кто там 9 февраля отменяют рейс. Так думаешь, а до 9 февраля, а что, будем завозить? С другой стороны, многие авиакомпании, многие страны не принимают каких-то там сверхмер безопасности. Нам наша коллега Ирина Баблоян оттелеграфировала, что она просто сейчас проезжает по Европе, что не сравнить две соседние страны, это Нидерланды и Германию. Если в Нидерландах никаких особых мер нет и не видно в аэропортах и вообще как-то спокойно, то в Германии...
Я вот за последнюю неделю была в трех российских аэропортах. Значит, это Внуково, Домодедово и аэропорт Сочи. Я не заметила никаких вообще дополнительных мер. Может быть, просто это связано с тем, что это внутренние российские рейсы, и тут никто не суетится и не беспокоится. А на международных рейсах, особенно если это китайское направление, там все по-другому. Но так, в целом, паники вообще никакой. Все тихо, спокойно. Вообще все как обычно.
В связи с этим, в связи с авиарейсами, в основном, мы хотели спросить вам, как вы думаете, стоит ли российским авиакомпаниям отменить рейсы в Китай? Понятно, что это дело неприятное, и, конечно, мы можем здесь решать, отменить, не отменить, но, тем не менее, денежное, поэтому все с неохотой, с огромной неохотой на это идут, это огромные потери. Кроме того, это еще и сказывается на курсах акций авиакомпаний. В общем, никто особенно этого не хочет, но, тем не менее, стоит ли для какой-то, там, я не знаю, безопасности, для пущей безопасности отменить российским авиакомпаниям рейсы в Китай.
А мы тут только авиакомпании берем или железнодорожные перевозки тоже?
Железнодорожные, ты знаешь, они один поезд оставили. Вот. Можно и железные дороги сюда взять. Короче, да, транспорт в Китай. Отменяем 101-20-11. Нет, не стоит оно того, нет такой опасности. 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы считаете, что да, стоит отменить транспортное сообщение с Китаем, приостановить, конечно же, никто навсегда не отменяет, 101-20-11, если вы считаете, что нет, не стоит, 101-20-22, в Ютубе тоже есть голосование, кто нас смотрит там, обновите страничку, и в верхнем правом углу найдете буковку «I» и с точкой, вот и там можно проголосовать, пару минут поголосуем.
Ну и смотрите, тут же дело такое, ко второму варианту можно отнести и то, что люди сами откажутся от поездок. То есть отменять, это не будет отменено на каком-то официальном уровне, да, просто человек оставить возможность выбора людям. Хочешь – едь, хочешь – не едь, хочешь – сдай билет и получи полную компенсацию. Правильно? Хочешь поехать – поедь. Так, чтобы я вот, кстати говоря, за этот вариант, чтобы каждый мог сам принимать.
Ну, собственно, он всегда есть.
Решение.
То есть, ты, когда берешь билеты, ты можешь сдать потом его.
Если мой рейс отменили, у меня уже выбора нет никакого. если рейс отменили.
Ну да, если совсем отменили, то конечно. Вот, но в принципе ты живешь в условиях выбора, кроме случаев, когда ты берешь несдаваемый билет. Угу. Заранее тебя предупреждаешь, билет сдать нельзя. Все. До свидания. Только в особых каких-то случаях, там, я не знаю, заболевания.
Например. Мне кажется, это вот мое чистое мнение, что пока не какие-то безумные масштабы этой эпидемии, что надо право выбора оставить. Если уж там эта цифра начнет как-то бешено расти, может быть, об этом и стоит задуматься. Может быть, это ограничения такие вводятся как раз для того, чтобы эта цифра и не выросла. Ну, то есть так оно и есть, но просто мне кажется, что беспокоиться и паниковать рано.
89% тех, кто проголосовал у нас по телефону, считают, что нужно, почти 90%, что нужно прекратить. На всякий случай, может быть. Но это так легко говорить, когда ты не считаешь этих денег. С другой стороны, я сам выступал с первого дня за то, чтобы как можно меньше
когда
есть.
Когда ты не считаешь этих денег, и когда тебе не надо особо. То есть я уверена, что большинство проголосовавших таким образом не собирались и не планировали в Китае. Когда у тебя что-то срывается, когда тебе надо или к родственникам, или у тебя путевка, там у тебя все планы летят к чертовой матери, мне кажется, эти люди проголосовали бы по-другому.
Ну, сейчас, ты знаешь, есть соображение, что там жизнь дороже. Вот. Мы не очень хорошо знаем, не очень хорошо понимаем все опасности, связанные с этой эпидемией, поэтому, возможно, лучше перестраховаться. Это не значит, что надо паниковать, но перестраховка не помешает. В принципе, понимаешь, у нас по гораздо менее опасным поводам прекращают авиасообщение. Вот, например, с Грузией. Mm. Вот. Никто там нигде не погиб, не был ранен и так далее. Ни один из граждан России не попал в опасную ситуацию в связи с тем, что там происходило. А сейчас так и вообще там совершенно спокойно и давным-давно все закончилось. Тем не менее, авиасообщения с Грузией нет. Вот. А с Китаем, знаете ли, огромная масса приезжает сюда людей, как китайцев, так и граждан других стран, которые побывали в Китае. Вот. Наши туда ездят и потом едут обратно. И есть некоторая опасность. Хотя, повторяю, я не считаю опасность это какой-то невероятной, но государство, в принципе, могло бы позаботиться и то, что другие авиакомпании, другие страны принимают подобные решения, это некоторый сигнал, что они перестраховываются. Возможно, нам тоже стоит об этом подумать. В Ютьюбе голосование что нам дает? Тоже такой же расклад, как это сказать, однозначный?
Нет,
не однозначный.
Ну-ка. Более-менее приближен к равенству, но все-таки большая часть, 59%.
Егор Дьячков объявляет результат. 59% да, считают, что надо отменять.
Да, 40% считают, что не надо.
Вот, 40% это хороший расклад.
Вот Екатерина из Москвы, например, написала, не только маршруты отменить, но и границы закрыть с Китаем. Немедленно. Я серьезно, если у нас высокооплачиваемые онкологи увольняются сами, то что с инфекционистами вообще тогда переживает Екатерина, что не смогут, если вдруг вирус до нас дойдет, оказать квалифицированную помощь.
Ну, кстати, надо сказать, что подтверждаются наши вчерашние опасения. Просто из разных регионов сообщают про то, что у них там может быть ажиотаж с масками. Где-то есть, где-то нет. Вот издание 47 News, оно по северо-западу работает. Оно пишет, что у них на рынке в Ленобласти ажиотаж на медицинские маски. И кроме того, в некоторых компаниях пишут, что масок и респираторов не будет до конца марта. Вот они исследовали этот вопрос. Ну, где-то в каких-то регионах, вот нам из Сызрани пишут. В Сызрани все спокойно, маски есть.
Да, прекрасно. Вообще
вот.
Такой островок спокойствия.
Во всяком случае, как нам написали. Может быть, давно, опять же, не проверял человек. Кроме того, в местное издание в Челябинске, если издание в Ленобласти 47news.ru, то это 74.ru. Mm-hmm. 74.ru, челябинское издание, сообщает нам, что там умерла 13-летняя школьница, но диагноза такого ей не поставили. Говорят, что умерла от гриппа.
Ну, там как? Там, понятное дело, сразу в городе началась паника, потому что на фоне новостей о коронавирусе все стали волноваться. Умирает вдруг ребенок от гриппа, да, если тут, каких-то вроде бы не было никакой эпидемии конкретно в Челябинске, и вдруг такой смертельный случай. Естественно, все стали волноваться, созвали пресс-конференцию, значит, пригласили врачей, которые выступили и сказали, нет, коронавирус исключен, это был обычный грипп. Но я так смотрю по социальным сетям, жители Челябинска не все еще успокоены, некоторые сомневаются, некоторые думают, что им могли сказать неправду.
А вот мне интересно, как наши слушатели подозревают, есть ли на самом деле в России хоть один зараженный вот здесь находится, ну, которого просто не диагностировали, или если диагностировали, приняли это за другую болезнь, или записали как другую болезнь, что иногда у нас тоже бывает. Как по вашему мнению, есть ли у нас здесь зараженные этим коронавирусом или нет? Если вы считаете, что есть, просто либо не хватило возможностей, либо это скрывают, то 101-20-11. Если вы считаете, что и правда у нас нет ничего, ну вот довольно хорошо отслеживают 101-20-22.
Голосование пошло.
Вот тут 100-0 будет, точно. Хотя у нас двое в студии, у нас целых два человека, но это все люди в студии, все люди, в смысле, среди голосующих, которые скажут, что нет, все хорошо, у нас никого нет, действительно верим, так оно, собственно говоря, и есть. Я думаю, что все конспирологичные люди проголосуют 101-20-11. Это насчет того, что, конечно же, от нас все скрывают. А 101-20-22 проголосуют те, кто верит действительно, что здесь ни одного случая заражения нет. В Ютьюбе тоже есть подобное голосование, и мы буквально минутку поголосуем. Я еще хотел добавить ко всему вот этому, что мы уже обсуждали здесь.
Я только буквально прочитаю вот тут короткое сообщение. Слушательница в чате, видимо, из Челябинска, пишет, что никакой паники в городе нет, что она узнала об этой истории из твоего телеграм-канала. Поэтому нет, вы все очень порадуют. Нет, кто за чем следит?
Из моего телеграм-канала. Из моего телеграм-канала, значит, из вашего местного издания 74.ru. Поскольку я-то откуда знаю, я, так сказать, только могу перепостить то, что пишут ваши собственные местные издания.
У меня, в общем-то, друзья, журналисты в Челябинске живут, они мне сказали вчера, что действительно напрягла эта ситуация у очень всех. Поэтому видите, как по-разному воспринимается.
Ну, вот опять же, то же самое издание, что я хотел добавить, 74.ru, пишет, что в Челябинской области у 4 пациентов заподозрили коронавирус, но анализы, значит, показали, что нет такого. Я-то, конечно, считаю, что наверняка есть, ну, просто как раз, я даже какой-то злой воли здесь не нахожу. Я думаю, что, ну вот представьте себе, что человек обращается, его диагностируют, там он задает, ну кто будет проверять, какой-то тип хрен вируса. Ну, господи, вы что, в поликлинике, что ли, никогда не были? Вот, что там определяют? Ну, там определяют, какого там сои по анализу крови, какой там, что там, гемоглобин, я не знаю.
В общем, ты считаешь, что случаи есть в России, просто об этом не говорят, правильно я понимаю?
Не то, что не говорят, просто их не записывают таковыми. У нас, и вот у вас что в справке, в диагнозе обычно записывают? ОРВИ какой-нибудь, вот это вот что-нибудь. Ну, кто их делит по типам, какой? Корона у него там или что? Конечно, никто не делит.
Мы с Егором Дьячковым считаем, что не завезли.
Слишком хорошо аргументировал я теперь.
Все, Егор перебежал. Все. Значит, ты, Коль, наш звукорежиссер, считает, что... Завезли? Сдержался.
Николай считает, что он с самого начала у нас был. 85% считают, что есть. Просто вот либо не могут выявить, либо молчат. 15% верят, что ни одного случая в России до сих пор нет. И в Ютьюбе точно такой же расклад, как нам подсказывает Егор. Спасибо большое. Через несколько секунд об автомобилях.
Ехали медведи на велосипеде. А Медведева жена бортом первой леди.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Дмитрий Баринов из автомобили.ру у нас здесь в эфире. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Значит, продолжим про коронавирус немного, поскольку он сказался и на автомобильной индустрии. Во всяком случае, предприятия в Китае останавливаются, как и многие другие. Там есть и электронику производят, или еще что-то там, товары народного потребления. Ну вот, собственно, и до автомобилей дошло, я так понимаю. Грозит ли это как бы всему рынку, или это только внутрикитайская история?
Я думаю, вирус, да, ударил не только по здоровью людей, но выбил фактически из графика все крупные автомобильные компании, причем я считаю, что не только в Китае, но и в мире. Вот вчера Toyota объявила, что закрывает дальше, они были закрыты заводы у нее на Новый год, китайские, вот теперь они будут закрыты еще на 2 недели. И я писал у себя в телеграм-канале тоже, что другие компании, вот европейские, американские, эвакуируют свой персонал из Китая, там инженеры Peugeot Citroën уехали, которые работали в печально известном теперь городе Ухане. И для меня очевидно, что скоро заморозку до десятков китайских автомобильных заводов почувствуют во всем мире. В первую очередь это все отразится на местном китайском рынке, который, как известно, я писал, тоже уже падает последние 1.5 года, и вот теперь будет все еще хуже. Но давайте не будем забывать, что в Китае сейчас производится очень много автомобильных комплектующих запчастей, которые используются практически в каждом современном автомобиле. То есть и в корейских машинах, и в японских, и даже в немецких, даже там в Mercedes, в BMW. Понятно, что у всех компаний, у всех абсолютно компаний есть запас запчастей. У кого-то, наверное, на месяц, у кого-то на 2 месяца.
Простите, Дим, прервите минутку на секунду для срочной новости. Нам и Сахар, которая недавно была помилована, вышла на свободу, ее освободили из колонии. Только что об этом сообщили сразу несколько источников. Извини, продолжаем. Так.
Так вот, да, у компании есть запас запчастей, комплектующих, но я думаю, что его хватит не очень надолго, может быть, там на месяц, 1.5-2, а потом начнутся перебои, потому что заменить эти запчасти, комплектующие, быстро будет очень непросто, потому что нужно будет найти нового поставщика, для этого требуется месяц переговоров, там нужно заключать контракты, проверять качество этих комплектующих, то есть это лишняя головная боль для руководства всех компаний. И поэтому думаю, что схема поломается, такая цепочка начнет разрушаться, налаженная. Я думаю, что даже вообще я не уверен, что многие комплектующие возможно быстро заменить на китайские комплектующие, на европейские или какие-то другие по адекватной цене, потому что китайцы давали всегда лучшую цену. То есть я думаю, что возможно какие-то такие серьезные перебои у многих компаний автомобильных. Ну и, конечно, перебои, наверное, ожидаемые с автомобилями китайскими, которые собираются в России и Беларуси. Это прежде всего Huawei, я думаю, и Geely, то есть какие главные бестселлеры. Но опять не сразу, наверное, это через там пару месяцев возможно какие-то перебои. То есть получается, этот вирус аукнется на автомобильном рынке, наверное, таким временным лагом, может быть, там месяц, 2-3. Думаю, так.
Понятно. То есть мы еще будем ощущать эти последствия как-то более-менее долго, на продолжительном периоде. Тем временем, не знаю уж, связано это как-нибудь с коронавирусом или нет, скорее всего, нет, но Москва выбыла из топ-5 городов с самыми большими пробками. Впереди Индия. Индия, Бангалор, Пуну, а также столица Филиппин. И вот мы как-то потихоньку. И как ты думаешь, из-за чего это? Из-за чего это происходит? Из-за того, что у нас пробки становятся меньше, или растут вот, значит, южноазиатские тигры, которые сталкиваются со всеми вот этими городскими проблемами, и у них тоже образуются пробки?
Здесь абсолютно все очевидно, что ситуация с пробками в Москве лучше не становится, просто она ухудшается, да, в других странах и городах. Хотя лично у меня этот рейтинг, который я посмотрел, вызывает некоторые вопросы. Вот в Индии я не был, потому что в Индии поставили на 1-е место, а Филиппины там стоят на 2-м месте. Так вот, в Филиппинах я был, по столице Филиппин ездил и на такси, и на автобусах, и местные пробки лично мне показались не такими жуткими, как в Москве, допустим. Другое дело, что там в Маниле качество воздуха еще хуже московского, потому что там активно используются в качестве маршрутных такси так называемые джипни. Это такие самодельные джипы, представляющие внешний гибрид классического джипа Wrangler спереди и огромного «Шевроле Тахо» сзади. То есть это очень необычно смотрится. И у них старые дизельные моторы, которые коптят. Вот это, конечно, большая проблема для Филиппин. Но с пробками там ситуация, мне кажется, лучше.
Вообще, когда вчитываешься в эти данные, это становится жутко. Потому что вот по Москве, например, за прошлый год получилось, что средний водитель потерял в пробках 225 часов, то есть 9,5 суток. Просто 9,5 суток жизни из-за пробок.
Ну, это да.
Мне кажется, вообще надо... Да, надо сравнивать Москву не с Индией, Филиппинами, а все-таки с Европой или Америкой. У меня вот есть собственный такой субъективный пробочный рейтинг. И в мою первую пятерку, кроме Москвы, входит еще Париж, конечно, там ужасные пробки. Мехико, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Но во всех этих городах зимой хотя бы грязи нет, поэтому пробки воспринимаются, как мне кажется, легче все-таки, не как в Москве.
Но тут надо отметить, ты совершенно правильно обращаешь внимание на исследование. Это рейтинг Traffic Index, который составляется производителем устройств для автомобильной GPS-навигации TomTom. Вот я хочу как бы себе представить, какое количество людей в Москве ездит по TomTom и насколько релевантны те данные, которые представлены. TomTom раньше был популярен, когда были вот эти отдельные GPS-навигаторы. И было довольно много их здесь. Не знаю, сколько их осталось сейчас. Я думаю, что не так уж много. И можно купить приложение для смартфона, но оно стоит денег. Мне кажется, у нас все ездят по Яндексу.
По Яндексу, конечно. Все Яндексом пользуются, да.
Ну, там Google, 2GIS или в крайнем случае Waze. А уж TomTom, он где-то там на 18-й позиции, наверное.
Да, согласен, абсолютно, да.
Ну, для Москвы не очень релевантно. Не исключено, что у него какая-нибудь благотворительная программа в Индии, поэтому оттуда результаты такие хорошие.
Возможно, да.
Да, спасибо большое. Дмитрий Баринов, замглавного редактора в автомобиле.ру. Мы через 5 минут ждем здесь в студии живого гвоздя Людмилу Бабынину, руководителя Центра политической интеграции Института Европы РАН. И вместе с ней фактически совершаем, ну, некоторый такой обратный, что ли, отсчет, да, который
до
остался.
Брекзита.
Счет пошел на часы, да, до выхода Великобритании из Евросоюза. О том, что произойдет, Людмила Бабынина расскажет уже через 5 минут.
Видеорадио – это уже реальность. «Эхо Москвы» теперь доступно в видеоформате в Яндекс.Эфир. 12+.
В Москве. Здравствуйте. В студии Константин Мирошников на «Эхе новости». Помилованная российским президентом израильтянка Наама Иссахар освобождена из колонии. Об этом со ссылкой на пресс-службу в СИН сообщает РИА Новости. Гражданка Израиля, напомню, получила 7,5 лет колонии по делу о наркотиках. Ранее во время поездки в Израиль Владимир Путин встретился с матерью девушки, которая просила помиловать ее дочь.
Вы хотели меня видеть. Я очень волнуюсь. И спасибо вам большое, что уделили мне время в вашем плотном графике. Меня успокаивает то, что вы друг Израиля и друг нашего премьер-министра господина Нетаньяху. Я очень прошу вас, господин президент, просто верните ее домой. Я очень по ней скучаю и мечтаю о том, чтобы ее обнять.
Я понимаю. Накануне российский президент подписал указ о помиловании. Это произошло после просьбы самой Иссахар. Число жалоб россиян в ЕСПЧ стремительно растет. Наша страна остается абсолютным лидером по этому показателю. Такие данные приводятся в докладе, опубликованном на официальном сайте организации. Из почти 60 тысяч дел, которые находились на рассмотрении Страсбургского суда, четверть была направлена против России. Это рекорд за последние годы. Как отмечают ведомости, количество жалоб с 2017 года удвоилось. Эксперты объясняют рост массовой подачи исков из-за незаконных задержаний на уличных акциях и жалоб на условия содержания под стражей. В Челябинске концерт рэпера LG, на которого жаловался местный депутат, отменили. По данным Коммерсанта, организаторы объяснили срыв выступления тем, что музыкант вовремя не заключил договор на аренду зала. Выступление было запланировано в середине марта во Дворце спорта. Ранее депутат райсовета Андрей Зеленин направил запросы в региональную прокуратуру, МВД, Роскомнадзор и Минкульт. Он потребовал проверить творчество LG на предмет нет пропаганды наркотиков. Университет Калифорнии может получить крупнейшую в истории компенсацию по делу о нарушении патентных прав. Суд Лос-Анджелеса обязал компании Apple и Broadcom выплатить учреждению более 1 миллиарда долларов, передает Франс Пресс. Истец считает, что в устройствах Apple, включая iPhone и iPad, использовались компоненты, нарушающие патенты, относящиеся к технологии Wi-Fi. Ответчики намерены обжаловать приговор. Шведская экоактивистка Грета Тунберг намерена запатентовать свое имя. Она также сказала, что зарегистрирует название общественного движения «Школьная забастовка за климат» в качестве товарного знака, чтобы предотвратить его использование в мошеннических целях. Тунберг сказала, что знает о случаях продажи товаров или сбора денег от ее имени и имени движения. Выдержку из заявления активистки приводит Франс Пресс. Она также добавила, что намерена создать некоммерческий фонд. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице минус 1 градус, дождь со снегом, давление 737 миллиметров ртутного столба. В течение дня, как ожидается, осадки продолжатся. И такая же погода завтра, облачно и небольшие осадки. Константин Мирошников, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Девушка, киньте лимон!
Девушка, это я, Димон!
И Семен, киньте лимон!
Чего вы шумите? Все лимоны в Локобанке.
Большой кредит до 5 миллионов рублей от 9,4 годовых. Отправь заявку онлайн на локобанк.ру. Локобанк. Банк миллионов.
КБ Локобанкао.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот четверг после 9:30 в утреннем развороте с Александром Плющевым и Еленой Лиховской. Живой гвоздь, руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина. Живой гвоздь. В четверг после 9:30.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Каждый будний день обзор российской и иностранной прессы. Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и программное обеспечение. Главное из интернета в программе «Блок Аут». И каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Голосование, плебисцит или референдум. Как будут приниматься поправки к Конституции? Выясняем в программе «Грани недели» с Владимиром Карамурзой в этот четверг после 21 часа. В нашей студии председатель партии «Перемен. Гражданская инициатива», депутат Государственной Думы 6-го созыва Дмитрий Гудков и сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельканьянц. «Грани недели» в четверг после 9 вечера.
Все выпуски любимых программ, даже те, которые вы пропустили, а еще доступ к новостям, блогам и архивам, даже в отсутствие подключения к интернету. Цифровая версия «Эхо Москвы» в мобильном приложении доступна в App Store и Google Play. 12+.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Последние сутки пошли пребывания Великобритании в Европейском Союзе. 31 числа она выходит. Долгая эпопея, надо сказать, выхода Великобритании из Европейского Союза завершается. И накануне этого события мы решили поговорить о том, что же будет и каким образом все это будет выглядеть. Все-таки ну, какие-то тектонические сдвиги происходят в такой и политической, и, я не знаю, как, геополитической ситуации. Людмила Бабынина, руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН. У нас сегодня живым гвоздем. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Надеюсь, все нам объяснит, вот что произойдет завтра. Мы увидим завтра какие-нибудь явственные проявления того, что Британия выйдет из Евросоюза. Ла-Манш станет шире, я не знаю.
Ну, завтра последний день пребывания Великобритании в составе Европейского Союза. И с 1 февраля почти ничего не изменится. Кроме того, что представители Соединенного Королевства перестанут присутствовать физически в Брюсселе. в Брюсселе и вообще во всех институтах, органах Европейского Союза, в том числе в Европарламенте. Вот они как раз сейчас собирают вещи, 73 депутата, пакуют их и уезжают.
Они там песню пели какую-то вчера.
Пели, да, шотландскую, да, там, да, да, шотландскую песню о дружбе, пели, в общем, прощались, да.
Кстати, почему шотландскую?
Ну, она просто очень известна в англоязычных странах, такая достаточно популярная песня.
Насколько я помню, как раз шотландцы-то, они против того, чтобы выходить из ЕС в основном. У них в основном, там как-то так сложно в этом смысле.
Но там не очень сложно. Там, когда был референдум 2016 года, собственно, за выход страны из Европейского Союза, в основном голосовала Англия.
Прям юг такой наш.
Нет, как раз не юг, а север, Мидленд голосовал. Uh-huh. Лондон голосовал за то, чтобы остаться. Ирландия Северная голосовала за то, чтобы остаться. Шотландия голосовала за то, чтобы остаться. И больше всех хотел остаться Гибралтар. Вот, поэтому как бы некий такой раскол по территориальному признаку, по социальному признаку, да, более молодое, более мобильное, более образованное население голосовало за то, чтобы остаться, да. Консервативная классическая английская глубинка голосовала за то, чтобы выйти. Очень в 2016 году, конечно, очень хорошо сработали популисты. Они очень грамотно провели кампанию за выход. Были подменены очень многие понятия, очень многие цифры, но результаты референдума никто не отменял. Соответственно, вот 3,5 года Великобритания пыталась выйти из Европейского Союза.
Ну, некоторые даже говорят, что и Россия сыграла в этом свою роль, ну, в смысле, там всякие фабрики троллей и так далее играли на тех, кто за тех, кто за Брексит был.
А поскольку одним из главных вдохновителей Брекзита был нынешний премьер Борис Джонсон, ему в какой-то момент, еще до того, как он стал премьером, пришлось в парламенте отчитываться о влиянии России на результаты референдума. Как вы понимаете,
мне кажется, каждому приличному политику везде приходится отчитываться о влиянии России, где бы то ни было.
Да, это такая очень удобная фишка.
Я вот хочу понять, какие поводы для радости теперь есть у людей, которые голосовали за выход Великобритании из ЕС, и которые, ну, по сути, этого добились. Что у них такого радостного случится теперь в жизни?
Ну, вы знаете, с такой точки зрения разума ничего. Вот если подходить с какой-то логической точки зрения, ничего хорошего не случится в ближайшее, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Они говорят, нам теперь перестанут диктовать из Брюсселя все. Какие у нас должны быть огурцы или что еще?
Ну, на самом деле, какого размера должны быть огурцы, уже давно никто не диктует. Потом,
сколько
огурцов выращивают в Великобритании? Я вас умоляю, они в основном их привозят. Вот. Что реально будет, ну, ощутимо, причем не факт, что это будет с самого начала положительным, будет иметь с самого начала положительный эффект, это то, что Великобритания будет проводить собственную торговую, внешнеторговую политику. Но это будет после окончания 2020 года. Не надо забывать, что этот год, почему я говорю, что ничего не изменится, потому что этот год будет действовать переходный период до конца 2020 года. И бизнес будет as usual. То есть все будет работать, как и работало, кроме политического представительства. Поэтому год будет довольно сложный, поскольку сторонам надо будет договориться о том, как они будут жить после окончания этого периода. И вот тогда-то как раз Великобритания сможет проводить свою собственную торговую, внешнеторговую политику. Но для этого ей надо в рамках ВТО заключить, перезаключить все соглашения.
Подождите, а что значит стороны договорятся, если вроде бы как это и было камнем преткновения, если из-за согласования нюансов и откладывался Брексит, ну и из-за того, что не все были согласны, правильно, на Брексит? Я-то считала, что уже договоренности достигнуты.
Это только часть. Есть соглашение о выходе, которое действительно предлагает там ряд регламентирует ряд вопросов, таких как права граждан, ирландская граница и финансовые обязательства Великобритании. Вот, собственно, соглашение о выходе регулирует только эти три проблемы. А вот о том, как будет устроено, как будут устроены взаимоотношения Великобритании и Европейского Союза после окончания 2020 года, еще надо договариваться, на каких принципах будет вестись торговля. Смогут они договориться о соглашении о свободной торговле или нет? Насколько открытым или закрытым, скорее закрытым, будет доступ Великобритании к различным сервисам Европейского Союза? и так далее. То есть, на самом деле, переговоров, пунктов переговоров очень много. Это касается и торговли, это касается и работы бизнеса, это касается и сферы услуг, и, самое главное, это касается безопасности.
Грубо так можно сказать, что британцы придумали себе развлечение,
да,
и занятие,
да,
такое.
Да,
надолго.
И только что по итогам этих переговоров станет понятно, выиграла Великобритания от этого или проиграла.
Да нет, понятно уже сейчас, что проиграла. Проиграла в среднесрочной, в краткосрочной, среднесрочной перспективе, проиграла однозначно. А другое дело, что, может быть, со временем как-то это выровняется.
Ну, многие считают, я просто общался в Великобритании и со сторонниками Брекзита, и с противниками, и, ну, в моем кругу противников, естественно, больше, но повезло и со сторонниками. И очень интересный аргумент у них, я его часто слышу здесь, в России, суверенитет дороже. Суверенитет дороже, говорят они.
Ну... Понимаете, что такое в данном... Вообще понятие суверенитета в современном мире, оно стало очень относительным.
Размытым.
Очень размытым и очень относительным. Все равно существуют некие международные обязательства. Да, все равно существуют интересы крупных компаний, интересы каких-то политических, экономических сетей и так далее. Да, все равно все это никуда не уходит. И... Вот Марио Драги, который ушел с поста председателя Европейского центрального банка в прошлом году, он сказал гениальную фразу. Он сказал, что для того, чтобы сохранить свой суверенитет, им надо пожертвовать.
Парадоксально.
Но это действительно так. Частично им надо пожертвовать. Тогда не самые крупные державы могут представлять из себя какую-то значимую силу. Великобритания, конечно, великая держава во всех смыслах, с великим прошлым. Но давайте будем честны, рядом стоит, не стоит Китай, не стоит Индия, не стоят США. Они стоят на ступеньку выше. И Великобритания при всей ее...
Слушайте, а как британцы справляются с тем, что Индия стоит сейчас на, до сих бывшей колонии?
Ну, они-то так не думают, вы же понимаете.
Я абсолютно точно в этом уверен.
Да. Но я имею в виду там темпы роста, да, и так далее. Да, мы понимаем, о чем мы говорим.
ВВП, все вот это.
Да, вот это вот все, да. Ну, когда британцы пришли в Индию, Индия тоже была больше, чем Великобритания. Население Индии было значительно больше, чем в той Англии.
Ну, да, мы сейчас говорим по уже успеху, по развитию, а не по чисто этим... там каким-то показателям, территория, население и все прочее.
Ну, понятно, что в сегодняшнем мире Великобритания не будет играть ту роль, которую она играла в начале 20 века.
Вот интересно, много вопросов вам присылают, и один из таких популярных – это кто будет играть роль первой скрипки в ЕС после выхода Великобритании, и кто усилит свои позиции в ЕС?
Но Великобритания в ЕС никогда не играла роль первой скрипки, она всегда была в роли бабы-яги, которая против. Да, помните, в нашем детстве был такой мультик?
Да, а как же?
Прекрасный.
Конечно.
Вот
Баба-яга,
она...
олимпийский мишка.
Да. Вот она как раз была в роли этой бабы-яги и всячески тормозила политическую интеграцию, хотя всегда продвигала экономическую. И, ну, явно усилится франко-германский тандем, причем не только в смысле... того, что это самые крупные страны, и нету третьей, которая была бы вот по масштабам, да, того же ВВП, сравним с ними. Но и просто потому, что за счет большой численности населения их вес в процедуре принятия решений усилится. То есть там есть еще некие процедурные вещи, которые формально усилят их. А, видимо, на роль третьей страны по весу, по значению сейчас в ЕС претендует Италия и, конечно, очень активно Испания.
Угу.
Могла бы претендовать Польша, но в силу того, что сейчас в Польше у руководства страны находятся, ну, скажем так, евроскептики,
угу,
да, наверное, Польша не займет вот эту роль некого роль в локомотиве, да, в передовых странах ЕС. Хотя развивается она в рамках Европейского Союза вполне успешно.
Вообще будет забавно, если три главные страны Евросоюза будут такими, ну, условно говоря, пропутинскими или там как бы путинферштейрскими, я бы так сказал, те, которые могут вести диалог с Путиным. Об этом мы поговорим только в Ютьюбе с Людмилой Бабыниной, руководителем Центра политической интеграции Института Европы РАН.
Реклама.
Пыхтелки, сопелки.
Газелькин. Первое официальное грузовое такси в Москве. Газелькин выручает. Заказ газелей и грузчиков только этой зимой от 690 рублей. Звони 495-3000000.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Что самое сложное в научных новостях? Понять, что происходит. Слушайте новую программу о науке по пятницам после 16 часов. Просто о сложном, то есть на пальцах. Объясняют и рассказывают Ирина Воробьева и Андрей Коняев.
Это... То есть... Мы... Ну да.
Суть событий с Сергеем Пархоменко. Для тех, кому важно знать, что к чему, зачем, откуда, до каких пор и в чьих интересах. Каждую пятницу с 9 вечера.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу добро@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Не плюй в клоаку. Не провоцируй драку.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Мы продолжаем про Brexit говорить с Людмилой Бабыниной, руководителем Центра политической интеграции Института Европы РАН. А может так получиться, мы сильно в будущее сейчас, что Великобритания возьмет, да и вернется в ЕС?
Ну, это тоже такой популярный вопрос, и обычно... Нет, он просто часто его задают, не столько экспертам, сколько вот люди там, политики, да, друг другу. И это часто звучит именно на уровне ЕС, что если вы соберетесь, то мы вас всегда вернем назад. Но, опять-таки, если посмотреть с точки зрения логики, хотя вот к Брекзиту слово «логика» плохо применяется, но, тем не менее, сейчас... точнее, до того, как Великобритания решила выйти, у нее всегда было особое положение в Европейском Союзе. У нее есть масса исключений. У нее всегда есть особое мнение. Да, за ней есть такой клише «устойчивый, неудобный партнер». Да, ее всегда, с ней всегда приходилось считаться. И в договорах прописаны ее определенные особые условия ее участия. И когда Кэмерон пытался добиться, чтобы результаты референдума были в пользу того, чтобы остаться, он получил от Евросоюза все, что хотел. Если Великобритания вернется, уйдет, а потом вернется.
Да, то переговорные позиции уже будут другие.
Конечно, она же должна будет принять по правилам. Ну, она должна будет принять все, что есть. Но даже если ей пойдут на какие-то уступки, все равно ее как бы рейтинг, да, ее вес, ее мнение в рамках Европейского Союза.
Знаете, вы будете ходить тут туда-сюда.
Да. Вот. А нам надо, а нам жить как-то надо.
Да, нет уж.
Тут еще один из популярных вопросов, которые вам присылают, это позиция королевы насчет Брекзита, если вам известно что-нибудь на этот счет.
Ну, официально позиция королевы никак никогда не озвучивалась. Да, это не принято в Великобритании. У королевы много полномочий, но она ими благополучно не пользуется. Неофициально считается, что королева поддерживает выход страны из Европейского Союза. Но это неофициальное мнение, поэтому здесь как бы...
Узнаем когда-нибудь из сериала «Корона», на самом деле, мне кажется. Скажется ли Брекзит на целостности самой Великобритании? Потому что, как мы уже упоминали, разные регионы по-разному голосуют, а там же есть еще и такие сепаратистские настроения. К тому же и референдум был в Шотландии, чуть-чуть не хватило.
Ну, не хватило много. А в 2014 году...
По нашим меркам чуть-чуть.
Ну, все в этом мире относительно. Да, этот вопрос вообще тоже такой очень обсуждаемый вопрос о том, не скажется ли выход на целостность Соединенного Королевства. Но здесь, наверное, речь нужно идти не столько, вести не столько о Шотландии, сколько о Северной Ирландии. Потому что по тому соглашению, которое заключил Борис Джонсон и Европейский Союз в ноябре, Северная Ирландия остается практически в правовом регулировании Европейского Союза. Граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, это было одно из условий ЕС, не должна быть, физической границы быть не должно. А если Великобритания выходит из единого внутреннего рынка, из таможенного союза, вы понимаете, что таможенные проверки должны быть где-то?
Ну да.
Вот, в итоге их перенесли по новому соглашению в Ирландское море. Таможенные проверки будут осуществляться до того, как товары будут попадать на остров Ирландии.
Хитро.
Но это то, о чем говорила Тереза Мэй. Тереза Мэй говорила, что ни один британский премьер, консервативный, не пойдет на то, чтобы один из регионов, тем более такой сложный, как Северная Ирландия, со всеми его вот этноконфессиональными и остальными проблемами, окажется оторванным в другом нормативном как бы... регулирование, чем остальные части страны. Джонсон на это пошел. И при том, что сейчас изменяется демографическая ситуация в Северной Ирландии, всегда там было протестантов больше. Сейчас, в общем, существует практически паритет между католиками и протестантами. При том, что межирландское сотрудничество будет поддерживаться, это один из основных пунктов этого соглашения. Ну, в общем, есть опасения, что рано или поздно вопрос о воссоединении двух Ирландий, он станет актуальным. Пока его, конечно, никто не педалирует, но кроме Шин Фейн.
Любимая спекулятивная тема наших, так сказать, пропагандистов, она сводится к следующему. Вот Вячеслав Никонов сказал, что теперь в ЕС только страны гитлеровской коалиции или те, кто, значит, были порабощены фашистской Германией. Стоит ли обращать на это внимание?
Думаю, что нет.
Почему?
Ну, знаете, во-первых, Францию трудно назвать страной гитлеровской коалиции.
Ну да, он сказал, что она была сломлена, там он дальше расшифровал. Там.
Да, да, да. И Дегуль тоже.
Да. Мы вспомним, что Владимир Путин считает Францию страной победительницей. Так что...
Ну, вообще, это так все считают.
Так оно и есть.
Так, да. Так, как бы, так
я имею в виду, что расходится с верховным главнокомандующим.
У каждого эксперта есть свое мнение, и абсолютно имеет право каждый эксперт на свое мнение. Но, как мне представляется, вообще вот в этих категориях сейчас, наверное, говорить уже не стоит, потому что, в отличие от некоторых, допустим, от такого общественного мнения в России, наиболее такого общего, Европа относится к итогам Второй мировой войны, вообще к дате Второй мировой войны, скорее как к чему-то очень печальному, очень грустному, того, что нельзя допустить, они перестали воевать. Они стали, в общем, Германия кается, как, в общем, это началось после Второй мировой войны. А все остальные отмечают это как дату скорби, как дату памяти, как дату скорби, а не как какую-то победу. Я понимаю, что это разная, мифология, разное мифологическое сознание, но я не думаю, что вообще сейчас имеет смысл говорить о Европе, особенно о Западной Европе, в терминах гитлеровской коалиции.
Спасибо большое. Благодарю Людмилу Бабынину, руководителя Центра политической интеграции Института Европы РАН.
Спасибо. Эхо Москвы. Мы с вами. Thank you.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски». Волчица.
Она бюре.
Одинокая волчица.
Ёлгыз. Она бюре.
По одной из версий, слово «бирюк» пришло в русский язык из тюркских языков. Одинокая волчица попала в капкан.
Ёлгыз она бюре капканга элеккен.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски». Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на эхе еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуйте, не требуйте.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
0 градусов в Москве, ощущается как минус 4, а с утра ощущалось как минус 5 при такой же температуре 0 градусов. Да.
Это попривыкли, попривыкли, знаешь, вроде пригрелись.
Давление 737 миллиметров ртутного столба, влажность 89% и восточный ветер, его скорость 2 метра в секунду. Сегодня в течение дня будет около 0, минус 1, плюс 1, дождь и снег, все вперемешку.
Если брать эту неделю целиком, ну, оставшуюся ее часть с сегодняшнего дня по воскресенье, то самая холодная ночь ожидается у нас именно ночь на воскресенье до минус 5, но днем все равно будет минус 1, плюс 4, а так в целом около нуля до конца недели никаких существенных изменений именно в температурном режиме не ожидается. А вот что касается осадков, то то дождь, то снег, то его отсутствие, солнца во всяком случае как-то ощутимо не покажут пока до воскресенья точно, да и после, я так смотрю, тоже особенно не прогнозируют ничего. Давление чуть-чуть упадет с сегодняшнего 737 до 735. Потом, ну, опять будет то слабо расти, то слабо падать. То все вокруг отметки в 740 миллиметров ртутного столба. В Москве 10 часов 5 минут. Доброе утро. Здесь Елена Лиховская.
И Александр Плющев. Доброе утро.
Начинаем этот час с выдачи творческого задания. Вы заметили, что предложение Владимира Жириновского присвоить Путину титул великого правителя, а не великого, верховного, я оговариваюсь, верховного правителя, прошло несколько незамеченным. Несколько дней назад это произошло. Ну, мне кажется, уже Жириновского, что ли, так воспринимают, не знаю. Ну, в общем, как-то или другие какие-то новости были. Но вообще как не замечено. Но зато вчера, когда Дмитрий Песков сказал, что никакого мнения у Путина по этому поводу нет, все призадумывались. Черт, то есть, может быть, и да. Ну, не обязательно нет. Может быть, и да. Да, вот.
Ну, потому что там же не ответил Дмитрий Песков в своем любимом стиле, это не вопрос Кремля. Или в Кремле нет позиции по этому вопросу. Ну,
нет, в принципе, так и есть. Нет позиции по этому вопросу.
Нет позиции по этому вопросу.
Она может быть, и она может быть не отрицательной. Понимаешь, в чем дело? Вот. Соответственно, Таким образом, мы решили вот что сделать. Не задавать никаких строчек, не задавать никаких, там, я не знаю, специальных форм и всего прочего. Мы поняли, что все, наступила эпоха верховного правителя. Вот. Именно так будет называться творческое задание. Эпоха верховного правителя. Как вы раскроете эту тему, вашу же тему, понятно? Это ваше дело. В каком жанре, как именно. Главное, чтобы раскрывалась эпоха верховного правителя, которая началась вот с подачи Жириновского несколько дней назад. Плюс 7-985-970-45-45. Также твиттер-аккаунт вызван. Веб-форма на нашем сайте.
Эти все варианты принимаю я. С удовольствием зачитаю их в эфире. Есть еще группа в Фейсбуке «Утренний разворот САПЭТФ». Там Александр Плющев принимает ваши варианты и будет оттуда зачитывать.
Но мы продолжим через 3 минуты.
Не уходи. Реклама.
Устали искать скидки? Больше не нужно это делать. Метро ломает цены. У нас каждый день низкие цены на консервы. Натуральное филе тунца «Магура» 200 граммов всего за 179 рублей. По 5 февраля 2020 года. Метро. Качество по оптовым ценам. Артикул «Ломает цены» уточняется в торговом центре. Количество товара ограничено. Подробности 8-800-700-177.
На примере дела Дрейфуса весь мир увидит, как мы поступаем с предателями.
Судебный процесс, изменивший историю Франции. Жан Дюжарден в триллере романа по «Ланский офицер и шпион». В кино 6 февраля. Категория 16+.
Ты мне друг?
Я? Да, а что?
У меня техобслуживание машины на носу. Куда поехать, чтобы не обманули и сделали хорошо?
Ну, если на носу, то, конечно же, на СТО фильтр. Только там можно поменять масло, фильтры и все, что нужно, всего за час. Заплатить копейки и быть спокойным за качество.
Серьезно?
Серьезно. Сама посуди. Техобслуживание моей машины на СТО фильтр стоит всего 5, а у других 10. Ну, существенно же. Позвони сейчас и узнай, сколько стоит техобслуживание твоего авто.
А что, там любые машины обслуживают?
Любые, конечно. Набирай 223-44-33, код 495. Повторяю, 223-44-33. А можешь посмотреть на сайте msk.stofilter.ru.
Погоди ты, а масло там, фильтры, где я найду?
Да не нужно ничего привозить с собой. Найдешь все там же, на СТО фильтр. Даже диски и колодки. Ну и вообще все, что необходимо для техобслуживания на любой автомобиль, в наличии.
А долго делают?
Да нет, делают недолго. Я же говорил, что час. Машину оставлять при этом не надо, и с гарантией ты точно не слетишь.
А вот это здорово.
Конечно, здорово. Ты звони и скажи, что друг посоветовал. Назовешь мой телефон, тебе еще и скидку дадут по акции СТО друзей. А мне бонусы на следующее обслуживание. А если ты и друзьям посоветуешь СТО фильтр, то можешь вообще бесплатно обслуживаться.
Так бывает?
Конечно. Позвони и узнай подробности у консультантов.
Да, круто. Куда звонить-то?
Куда? Набирай номер 223-44-33, код 495.
Подожди.
Жду-жду. Повторяю. 223-44-33. 223-44-33. Записала? Ну или заходи на сайт msk.stofilter.ru. Кстати, СТО-фильтр работает даже ночью. И помни, друзья плохого не посоветуют.
Не пойман не вор, а московский прокурор.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну, одна из новостей последних часов или последних минут даже на Майсахар, которая была здесь осуждена по обвинению в контрабанде наркотиков, соответственно, вышла на свободу, она была помилована президентом.
Ну и, кстати говоря, не уточняется в новостях, когда именно она покинула колонию в Подмосковье. Может быть, нам сейчас об этом расскажет ее адвокат.
Вадим Клюгунт у нас на линии. Вадим Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
Да, если можно, уточните сначала, когда и как это произошло, как, если вы знаете.
Я знаю, что в 20.00 вчера подписан указ президента. Это, собственно, все знают, кто видели текст указа, он опубликован. С этого момента, в соответствии с законом, на Майсахар свободный человек. Вот это то, что я знаю точно. А, ну, некоторые элементы спецоперации всегда присутствуют в подобных случаях. Я думаю, что мы уже к этому привыкли. Я во всяком случае...
Значит ли вот помилование нам Иссахар, которая писала прошение об этом, что она признала вину?
Это абсолютно не так. И более того, тут распространялось некоторыми должностными, некоторыми СМИ со ссылкой на некоторые должностных лиц, так аккуратно скажу. Абсолютно ложная информация о том, что в ходатайстве о помиловании Наама какое-то частичное признание вины сделала. Я видел это ходатайство своими глазами, держал его в руках и могу с полным основанием заявить, что этого там ничего нет и быть не могло. Юридически помилование не является какой-либо частью оспаривания судебных решений, вообще не является актом правоприменительным, это акт милосердия главы государства. И совершенно нет никаких противоречий и условий, требующих признания, раскаяния, вопреки такому распространенному заблуждению. Вот человек, если обращается с ходатайством о помиловании, он обращается просто с ходатайством о помиловании.
А как он, вам кажется, почему настаивали, ну, фактически сторона, да, российская, если не президент, то уж там его как это сказать, соратники, в общем, российские власти, почему настаивали на вот этом ходатайстве?
Ну, во-первых, мы можем с полным основанием говорить, что это было личным пожеланием президента, поскольку было официальное заявление пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который сказал, что отсутствие такого ходатайства сдерживает процесс. Вот. И когда это ходатайство было подано, он же сказал, что ну вот теперь все запущено и ждем решения президента. Я могу сказать, что очевидно это такая внутренняя позиция президента, потому что, знаете как, помилование, я уже сказал, это его исключительное полномочие. На юридическом языке это называется полная дискреция. На простом человеческом языке это значит, кого хочу, того помилую. И делаю это так, как считаю нужным.
Понятно. Вадим, вот, смотрите,
очевидно, считает нужным именно так делать наш президент.
По новостям мы видели, что сначала Наама Иссахар не планировала подавать личное прошение. Она говорила, что достаточно просьбы ее семьи и просьбы властей ее страны. А потом мы увидели, что, как нам сообщалось, после разговоров с адвокатами, она решила подать лично это прошение. По каким причинам она не хотела изначально это сделать лично?
Ну, во-первых, я попрошу очень убедительно, Лена, и вас, и всех ваших коллег, исключить из лексикона слово «прошение». Оно неблагозвучно, в нем есть что-то унизительное, похожее на челобитную. Вот.
Давайте подберем вместе подходящее слово.
Не надо ничего подбирать, есть слово «ходатайство», которое содержится в соответствующем документе о том, как должен осужденный человек просить о помиловании, если он хочет эту просьбу выразить. Да. Так вот, еще раз повторяю то, что только что объяснил в ответ на вопрос Александра. Есть право, полномочия конституционные у президента страны помиловать любое лицо в любой момент. Это право ничем не ограничено, никакими условиями в том числе. И есть право осужденного попросить о помиловании. Это два разных права, они принадлежат разным субъектам. Одно право принадлежит президенту, другое право принадлежит осужденному.
Да, но я несколько о другом спросила.
Нет, вы об этом спросили.
Хорошо, я переформулирую вопрос.
Можно я закончу вам отвечать?
Давайте.
Да? Спасибо большое. Осужденный пользуется этим своим правом, это право, а не обязанность. Тогда, когда считает нужным. Когда не считает нужным, не пользуется. Это не называется отказ. Когда было известно публично на весь мир о том, что к президенту Путину с просьбой о помиловании Наамы Иссахар обратились, ну, как минимум, три очень уважаемых человека. Премьер-министр Израиля, господин Нетаньяху. Президент Израиля, господин Ривлин. И мама Наамы, Яффа Иссахар, то здравый смысл подсказывал, с учетом того, что я по поводу осуществления помилования и полномочий только что дважды объяснил, что этого более чем достаточно. Но когда президент России через своего пресс-секретаря передал, что все-таки нужна личная просьба, личное обращение. Ну, раз нужна, она появилась. Вот и все. Никаких тут глубин нет. Все очень просто.
Вадим Владимирович, в чем адвокаты видят свою заслугу, но поскольку помилование, как многие говорят, это не процессуальный, а политический результат. Многие даже говорят, что это такой тип предвыборный подарок Нетаньяху. В чем вы, адвокаты, видите свою заслугу здесь?
Александр, понимаете, дело в том, что для того, чтобы там этот результат, как угодно его назовите, политический, дипломатический или просто гуманитарный, как некоторые тоже называют, для того, чтобы он состоялся, для того, чтобы он был получен, и в этом случае, и во всех подобных случаях, сначала нужна очень большая работа. Эта работа заключается в том, чтобы создать и представить безупречную позицию защиты, показывающую, что человек не должен находиться в тюрьме. И при условии, когда эта безупречная позиция защиты реализована юридическими способами, и есть общественная поддержка, журналистская, за которую, кстати, вам и вашим коллегам спасибо большое, профессиональных сообществ, в частности, вот адвокатского сообщества в данном случае, когда все израильское общество выражает солидарность, правительство, когда есть такого масштаба интерес и поддержка, тогда шанс на подобный результат становится реальным. Вот я думаю, что так мы должны к этому относиться. Без этой работы результата бы этого не было. Просто так на пустом месте это не бывает. Никогда. И в этом случае бы не было.
У меня последний вопрос. Будет ли нам Исаха каким-либо образом продолжать, там, я не знаю, добиваться реабилитации, судиться как-то? Или вопрос, да. Или история закончена?
Для меня эта история не закончена. Я уже публично об этом высказался.
Алло.
Это «Эхо Москвы». Давайте дадим Нааме вернуться домой, воссоединиться с семьей, немножечко передохнуть, а потом мы с ней все это обсудим.
Спасибо вам большое.
Обязательно сообщим.
Да, спасибо. Адвокат Вадим Клюган был у нас на прямой линии. Несколько слов еще хочу сказать. Разные версии всего этого существуют, всего происходившего. Я здесь придерживаюсь и придерживался того, что в любом случае должен быть состязательный и открытый и прозрачный процесс, потому что ну, мы знаем, к сожалению, как работают правоохранительные органы. И я почему-то, почему-то столкнулся в восприятии людей, когда я с ними обсуждаешь, что случай с Голуновым – это случай, когда все однозначно, все ясно, все понятно, там наркотики подкинули. Случай с Наамой Сахар – то же самое. Людям все ясно, все однозначно, она везла наркотики. Вот, более того, они говорят, что она признала, она не признавала этого, она согласилась с результатами осмотра рюкзака. Ну, подписала протокол, насколько я помню.
Но в убеждении людей, мы это читали в комментариях и видели по результату нашего голосования, она признала вину. Я знаю, что это не так по новостям, да.
Я вчера еще читал еще одну версию. Вообще, вот это супер конспирологическое. И я хотел бы иметь такую голову, на самом деле, что, ну, как бы, в общем, о том, что люди возят с собой из ГОА через Москву или через другие страны наркотики, в общем, это достаточно известный, широко известный факт. Ну, не знаю, мне он не был широко известен, но это была посылка к этой версии. Вот. Я вообще этим не интересуюсь, мне, в общем, как-то это... Окей. Хорошо, возят и возят. Значит, ну, поскольку это все транзитно происходит, в общем, это как бы на это там смотрят сквозь пальцы, тем более, что когда это не коммерческие партии, а кто-то там для своего употребления, дольше искать будет. Короче говоря, что это было специально? Вообще вся эта многоходовка, это была договоренность Путина с Нетаньяху о том, чтобы вот взять кого-нибудь, потом в Израиле начинается кампания, а потом мы освобождаем. Я правда, не очень понимаю, какие резоны тут российские. Не знаю, может, там подворье какое-нибудь или еще что. Что они там насчет чего договорились, потому что хакеры не выдали в свое время. и за что в результате была обменена нам и Сахар. А я уверен, что здесь не просто так это. Ну, или, я не знаю, в обмен на...
Вечную... Нет, это самая была популярная версия, что в обмен на подворье.
Вечную дружбу с израильским народом и его руководством, которое, впрочем, может измениться. Там очень долго у власти Нетаньяху, но все бывает. В Израиле, как мы знаем, все-таки сменяется руководство в результате выборов. И как раз выборы на носу Бениамина Нетаньяху. Вот. Но, тем не менее, версия потрясающая. Я в нее ни на секунду не верю, что вот это был такой спектакль, вот, ну, который, причем сама нам, разумеется, о нем ничего не подозревал и не знал. Но каких только чудовищ не рождается ум разум, а уже у упомянутый Иван Голунов, фигурант еще одного дела, и о нем мы поговорим буквально через несколько секунд.
Сидит дед, скоро 20 лет. Кто его задевает, тот слезы проливает.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну и надо сказать, что пока мы беседовали с адвокатом Нама и Сахар, пришли срочные новости по поводу дела Ивана Голунова. Полицейским, которые его задерживали, предъявили обвинение. Об этом сообщило агентство Интерфакс по трем статьям: в превышении полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.
Ну, вообще... Ну, наверное, полностью исчерпывает. Там что, превышение полномочий, это то, что они, пользуясь служебным положением, значит, подкинули наркотики и, соответственно, пытались привлечь к ответственности. Что там дальше? Фальсификация доказательств – это, собственно, обнаруженные наркотики у Голунова, и, значит, приобщенные к делу.
Получается. Ну, и хранение наркотиков, которые они, как вот сейчас выясняется, я вчера читала, что практически... чуть ли не сами купили эти наркотики, чтобы подбросить.
Вот это ты знаешь, когда в Следственном комитете или в любом другом ведомстве абсолютно, ну, в данном случае просто в Следственном комитете, говорят что-нибудь подобное, сразу понимаешь, что и все остальное туфта. Вот. И, ну, потому что просто это как плачущего большевика представить себе. Значит, полицейского, который покупает, который где-то покупает наркотики, потом носит их, ходит, для того, чтобы, покупает для того, чтобы подкинуть. Но это как у Булгакова. Мысли мы или дело, чтобы подкинули ассигнации. Вот, ребенка, какую-нибудь детскую машину, вот это запросто. А чтобы ассигнации никогда. Так и здесь. Кто же будет покупать, если этого добра там... знаешь, изъятого и всего прочего. Я представляю, как вот когда Светлана Петренко выходила и это говорила, как смеялись в отделах полиции. И говорят, ловко придумал, а, ловко вообще, молодец, типа того. Тут что примечательно в этой истории, то, что мы вчера говорили, вчера называлось имя Андрея Щирова, это начальник, вот УВД ЗАО, начальник этих полицейских.
И его тоже допросили по этому делу, отпустили. И потом версия следствия стала продвигать версию о том, что полицейские сделали это все сами, без ведома начальства.
Да, более того, как бы необъяснимо. Их мотивы необъяснимы пока.
Просто пошли, купили, решили подбросить Голунову.
Ну, то есть, либо ну, нас... Полное впечатление, что это держит за последних идиотов. Вот. Мало того, что как бы публикации Ивана Голунова, они выводят нас на примерный круг, на круг тех, кто мог быть заинтересован в его посадке. Вот. И, ну, сам он это называл. Но эту версию в Следственном комитете сразу, значит, с порога отметают, получается. И решили они ограничиться исполнителями. Знаешь, что интересно? Даже в деле Немцова, казалось бы, политическом, да, таком, на котором, там, я не знаю, власти могут потерять, а оппозиции, наоборот, приобрести очки, там, еще что-то. Даже в этом деле пошли дальше, потому что дошли до организатора. Там был организатор, который из чувства личной большой неприязни и обиды там что-то за Шарли Эбдо или за что-то еще, за какие-то карикатуры, не знаю, вот за все это он организовал шайку-лейку, и они, значит, совершили покушение на Немцова и убили его. Даже там продвинулись. Здесь дальше исполнители, которые вообще непонятно как чего организовали, зачем, какой смысл в этом.
Ты знаешь, такое ощущение, что решили проверить, сойдет эта версия или не сойдет, потому что Коммерсант со ссылкой на источники писал, что Щирова, вот начальника этих полицейских, продолжают проверять, но пока улик недостаточно. То есть вот закинули такую информацию, если мы предложим только этих пятерых полицейских,
сожрут
только исполнителей.
Да, да.
Нормально,
наедитесь,
все, все
да,
наедятся.
Да. Вот, у меня тоже такое впечатление. В связи с этим, конечно же, как мне кажется, очевидно, там... Следствие обязано идти дальше, и я уж там не знаю, сажать, не сажать конкретного Щирова, но ясное дело, что служивый человек, он какой? Что такое служивый человек? Он без приказа-то никуда особенно не пойдет, начальство.
Ну, а тут видишь, как выясняется, сам пошел, сам купил, нет, сам подбросил.
Понимаешь, конечно, инициативы есть. И теоретически я даже могу придумать схему, вот как, не думаю, что я сильно подсказываю, но можно придумать схему, каким образом, значит, вот можно объяснить с этой точки зрения. Они... Ну, купили, это уж полное, конечно, фуфло. Ну, конечно, не купили. В общем, нашли, будем так говорить, нашли, отняли у кого-нибудь или еще что-нибудь, наркотическое вещество.
Ну, кстати говоря, там, знаешь, слово «приобрели» использовалось.
А, приобрели.
То есть, приобрести можно по-разному.
На улице играли вот это, на барабанах, как беглов. И им набросали, значит. Вот так приобрели. Короче говоря, они... Это я объясняю, не, я так не думаю. Это как раз я думаю совсем иначе. Но это с, если придумывать вот версию, как оправдать версию Следственного комитета, как ее обосновать. Они хотели получить с нее взятку, допустим. Подкинули и типа намеревались вымогать взятку. Но поскольку сам Голунов не показывает то, что с него что-то вымогали, и вообще как-то намекали, и еще чего-нибудь, то эта версия какая-то выглядит немного хлипкой. Но все равно можно хоть как-то вокруг нее поплясать. Могут сотрудники, ну мы знаем, что у нас там сотрудники ДПС, не знаю, там ППС и так далее, что ну некоторые из них кое-где у нас порой там чего-то так промышляют. Бывает без приказа начальства. Некоторые говорят, что делят, и там по цепочке аж доходит бог знает до кого, боюсь даже сказать. Вот. Но тем не менее, можно вот так, ну, мне кажется, что, конечно, такое нам сейчас гонит фуфло из Следственного комитета, к сожалению.
Ну, ты знаешь, вот я думаю, что они сейчас будут смотреть на реакцию внимательно и корректировать это чуть-чуть. Вот раз, не устроит эта версия, добавят еще одного обвиняемого. Раз, знаешь, как вот на весах взвешивают, положили, нет, многовато получилось, раз, убрали. Щирова сначала положили, источники дали информацию, что Щирова обвиняют, потом думают, нет, многовато получилось, раз, Щирова забрали.
И в это время он был на допросе, знаешь, а там в это время мониторит СМИ там. Ну, ничего, не, нормально, можно отпускать, ладно, там, ну, вот все. Свидетель там. Вот примерно так. Обязательно надо следить, давить, в том числе и тех, не только тех, кто подкидывал наркотики, но и тех, кто осуществлял информационное прикрытие всей этой истории от пресс-секретаря, бывшего пресс-секретаря, слава богу, ГУВД Москвы Юрия Титова до какого-нибудь там, не знаю, ныне депутата Андрея Медведева, который связывался с опером из 90-х и рассказывал нам, как брать стоило. Голунов занимался распространением. До сих пор ведь не извинился этот Андрей Медведев, ничего не написал опровергающего. Мог бы вообще? Или как? Или там память один день существует, как у рыбки? Через 5 минут мы продолжим.
Десять 10:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников. На Эхе Новости. Полицейским, задержавшим журналиста Ивана Голунова, предъявили обвинение. Как сообщает АС, речь идет о 3 статьях: превышение должностных полномочий или фальсификация доказательств и незаконный оборот наркотиков. Среди задержанных 5 человек. Это бывшие оперативники МВД по Западному административному округу Москвы. В том, что среди них нет экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Андрея Щирова, нет ничего удивительного, сказал Эху сооснователь проекта «База» Анатолий Сулейманов.
С точки зрения системы, да, как это выглядит, вот есть оперативники, вот они там были. Конкретно там Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, там Роман Феофанов и Максим Умедбаев. Это вот те ребята, которые задерживали Голунова, таскали его, возили по всей Москве, то в квартиру, то на место, то еще куда-то, короче, и так далее и тому подобное. И есть их непосредственный начальник, Лех Хазец, который является замом Щирова. И вот, собственно говоря, как система на это смотрит? Так, вот вы оперативники задерживали? Ага, задерживали. Так, с вами все понятно, с четверыми берем вас. Кто у вас непосредственный начальник? Ага, Лех Хазец, берем Лех Хазец. А дальше уже, как, скажем так, кривая выведет, да, вообще, как бы, по идее, Ищирова можно было бы зацепить, но, судя по тому, как все развивается, ничего не докажет, он останется свидетелем, все. Ну, скорее всего, система уже все, как бы, решила, для себя приняла решение.
По мнению Сулейманова, вскоре станет известно, кто непосредственно дал распоряжение задержать Голунова. Как ожидается, в ближайшие часы суд изберет задержанным меру пресечения. Роскомнадзор потребовал от сайта gulagu.net удалить расследование о коррупции в Минюсте, однако ранее, пишет Мбахамеди, доступ правозащитников к ресурсу заблокировали силовики. По словам основателя проекта Владимира Осечкина, после того, как в середине января в квартиру администраторов сайта пришли с обысками, никто из координаторов gulagu.net не может вносить в сайт изменения. Расследование, которое потребовал удалить Роскомнадзор, посвящено главе департамента организации и контроля Минюста Андрею Чумакову. В тексте утверждается, что он втайне от коллег проживал в дорогой служебной квартире, имея при этом в собственности жилье, купленное на государственную субсидию. Меньше половины россиян с одобрением отнеслись к первым решениям Михаила Мишустина на посту премьера. Это как следует из опроса Левада-центра, который приводит Интерфакс. Положительное действие главы Кабмина оценили 48% опрошенных. Еще 37% их не одобрили. Рейтинг одобрения президента, судя по подсчетам социологов, по сравнению с прошлым месяцем оказался неизменным. Положительное решение Владимира Путина оценили почти 70% россиян. Согласно опросу, увеличилось число людей, считающих, что дела в стране идут в правильном направлении. Таких стало чуть больше половины. Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Сегодня Брексит рассмотрит Совет Евросоюза. Уже завтра Соединенное Королевство формально покинет ЕС. При этом Лондон останется на общем европейском рынке и в таможенном союзе до конца этого года, пока будет идти работа над новым соглашением. Первоначально, напомню, Брексит должен был состояться еще в марте 2019-го. Однако британские политики не смогли договориться об условиях выхода. О погоде в городе. Сейчас в Москве пасмурно, минус 1 градус, давление 737 миллиметров ртутного столба. В течение дня ожидаются осадки. Завтра около нуля. И также снег или дождь. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Привет, это адвокат Калоя Хильгов.
Здравствуйте, это журналист Алексей Кузнецов.
Наша передача «Были о правах» в эфире уже достаточно давно.
И мы рады сообщить вам, что она расширяется.
Мы по-прежнему будем рассказывать вам об актуальных проблемах российского права.
Но теперь мы выходим в прямом эфире, и у вас появятся хорошие возможности для обратной связи.
Мы будем принимать СМС и отвечать на звонки.
Вы сможете задавать вопросы и высказывать мнение.
Каждый четверг после 16 часов с вами в прямом эфире.
Программа «Были о правах» и ее ведущие.
Калоя Хильгов
и Алексей Кузнецов.
По четвергам со своим особым мнением журналист Максим Шевченко в программе «Особое мнение» после 19 часов.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы» от винта.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
На наш каравай рот не разевай. Если нас тронешь, разбомбим Воронеж.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Хотели мы сегодня творческое задание сделать что-нибудь про губернаторов, но знать два раза в неделю про губернаторов это многовато слишком. Но они дают поводы, конечно. У нас творческое задание сегодня эпоха верховного правителя, предложение Владимира Жириновского назвать Путина, присвоить ему титул в некоторой степени верховного правителя.
Если у вас есть оригинальные варианты на эту тему, то +7 985 970 45 45.
Да, и твиттер-аккаунт вызван, веб-форма на нашем сайте также. Ну, не столько предложение Владимира Жириновского, потому что оно как раз прошло практически незамеченным, сколько даже реакция Кремля, точнее, ее отсутствие. То есть, может быть, и да, может быть, и когда-нибудь, почему нет, сподвигло нас сегодня рассмотреть эту тему. А что касается губернаторов, то что-то происходит с ними. То ли дала сбой какая-то программа подготовки. Их, помнишь, их готовили одно время, и было какое-то полосу препятствий должны были проходить.
Да, там же очень интересная программа. Кто об этом? РБК обычно пишет, что там на байдарках прыжки со скалы.
Да, бастион или какие-нибудь.
На два дня вывозят и начинают смотреть.
Иногда больше.
Кто из них живучий.
Больше вот это все. Не знаю, может, наоборот, эти люди не проходили эти курсы.
Может быть, убрали байдарки из программы, и поэтому такой сбой пошел.
Ну, что-то случилось. Ну, вот чувашский губернатор, он в последнее время, сняли его вчера, уже бывший Игнатенко, значит, его... Он же и до этого проявлял подобные признаки. Сегодня об этом «Медуза» пишет, что он прямо конкретно как будто напрашивался, или там все равно должна была эта отставка произойти. Хотя не так давно-то он выиграл выборы, надо сказать.
И «Медуза» же напоминает, как в Игнатьеве его обеспечивали победу в 2015 году. Как пишет «Медуза», Кремлю пришлось устранять для победы Игнатьева очень сильных конкурентов. Там кто-то сам отказался, да. Кто-то там был вынужден сняться с выборов. И в итоге Игнатьев победил, на него сделали ставку, ну а тут, пожалуйста, началось.
Но я-то что, собственно, на что обратил внимание? Я-то думал, что и думаю до сих пор, я вот уверен, проверить мы, к сожалению, никак не можем, что, например, его... лихой наезд на журналистов, на блогеров, о том, что надо их мочить, когда он сказал, он так и остался бы совершенно без реакции, безнаказанным, потому что, в общем, ничего такого с точки зрения властей, такого уже запредельного, в этом не было.
Ты знаешь, я это как раз считаю, что это стало не последней, а предпоследней каплей. То есть, вот когда уже еще хоть что-нибудь, и все.
Нет, следующее, которое ты называешь последним, это было не то, что капля, а ведро прямо вылилось. Почему? Потому что это было унижение, публичное унижение представителя власти, причем представителя власти в погонах. МЧС все-таки силовое ведомство, как ни крути, там неважно, пожарные, спасатели, неважно кто, все равно они силовое ведомство. Более того, это как бы еще недавно оно ассоциировалось с нынешним министром обороны Сергеем Шойгу, тоже одним из влиятельных, могущественных людей, чей авторитет так или иначе через это все равно задевается. Вот этого мы допустить никак не можем. Журналистов, об них можно вытирать ноги, другие части тела, еще что-то. Их можно мочить там и так далее. Кто не понял, тот поймет. Как угодно. Но если ты унизил представителя, тем более, что, как правило же, все эти, не как правило, вообще, по-моему, без исключений, все эти силовые ведомства, они федеральные, они федерального подчинения. Это даже и не совсем не губернатор. Сколько губернатор, не команда. Я не знаю, как с МЧС, вот только что в голову пришло. Но вот все вот эти ФСБ или там прокуратура, они же все федерального подчинения.
Нет, понимаешь, я о том, что если бы не было этого бэка, не было бы этой предыстории, то, может быть, как-нибудь и удалось бы эту историю с МЧСником замять. Но когда тут скандал на скандале, просто уже нельзя это было как-то спустить.
Ну, возможно. Тем более, что хороший, знаешь, хороший шанс, когда уже... Помнишь, сколько держался Меркушкин? вот уж, казалось бы, это губернатор Самарской области бывший, вот уж, казалось бы, человек-мем абсолютный, наговоривший столько и, в общем, как бы нанесший такой урон там и Единой России, и властям в целом, и, наверное, и Путину во многом, да, потому что вот сейчас же говорят, что Владимир Путин, политологи говорят, что он избавился от правительства Медведева, потому что очень сильно влиял на его рейтинг, причем уже много лет, несколько лет. И таким же образом влияет у губернатора. Губернатор это кто? Это фактически как бы...
Но это не полпред, но воспринимается, да, но примерно
власть,
так.
Власть на месте, то есть выше никого нет. Да? Ты куда идешь? К местным властям, а местной власти возглавляет губернатор. А губернатор кому подчиняется? Ну, вот, ну, подчиняется, не подчиняется, ну, как бы выше уже только президент получается. Угу. Ну, ассоциируется по-любому, особенно если это назначен. Сейчас часть выборных, этот был выборный. Но все равно мы же понимаем, что выборный, не выборный, а так или иначе это происходит.
Ну, и смотри, причем у него в этом году уже истекал у Игнатьева срок полномочий, но тут, казалось бы, там дотянуть до конца осталось чуть-чуть, но уже...
Чучелком!
Но
давай,
уже,
чем-нибудь!
Уже нет, уже вот просто край был. Решили даже не пытаться.
Слушай, а ты веришь, что его уход этими самыми фейерверками там встречали? Это вчера канал Мэш. Мне кажется, какой-нибудь день рождения отмечали просто, и под это дело... Я вот не представляю себе...
И под это дело, там дело в том, что помимо фейерверков были показывали, Мэш показывал, да, надписи на снегу, пока Миша. Вот, под это,
я под тоже это могу дело... написать на снегу чего-нибудь, причем разными способами заснять вот это все. Это Навальный, вот, могу написать, чтобы сугроб убрали. Вот, и заснять. Ну, Лен, ей-богу, я вот что-то не очень как-то верю, просто это уж до чего надо довести людей, чтобы они в тот же день пошли, значит, уже все закрылось, эти фейерверки после Нового года-то все.
Добыли, достали где-то. Уже... Или, знаешь, из-за кромов.
Осталось.
То, что на будущий год было отложено, ай, ладно, не будем ждать, гульнем сегодня.
Нет, просто так отмечали Новый год, что забыли пострелять. Вот, ну и, соответственно... вышли стрелять за губернатора. Но я в этом совершенно как-то не уверен. Ну и то, что, значит, соответственно, питерский губернатор Александр Беглов продолжает зажигать. Он играл на барабанах много вчера, причем на разных.
Я считаю, что это просто взяли нового человека в пиар-службу, Беглова. Да. Значит, он говорит, пришел на совещание и говорит, у меня пакет предложений. Сегодня ложка с кашей. Все говорят, отлично, идеально, кормим ребенка и бабушку. На следующий день барабаны. Прекрасно. Только он программу расписал на полгода, а тут все друг за другом, каждый день.
Нет, слушай, у него просто там распаковка таким образом происходит каждый день, что какой-то рандомный предмет.
Раз ложку заказали, как будем использовать. Так вот, барабаны заказали.
Каждый день им дают задание, как применить к Беглову вот тот или иной предмет.
Нет, ну можно порадоваться только за Беглова, у него такие активные, креативные сотрудники.
Порадуемся мы еще за одного человека, который оказался совершенно непотопляемым. Вот, значит, господин Приходько, который был героем расследования ФБК и фигурировал вместе в скандале с Настей Рыбкой, вот Сергей Приходько назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина.
Нет, а ты удивлен? У меня не было никаких сомнений, что как только Рыбку нейтрализуют окончательно, где Рыбка? Нет Рыбки. Все, никто ее не видел и не слышал больше. Но с тех пор, вот как закончилась история с тюрьмой, значит, как она уехала там в Белоруссию, все, она нигде не появлялась. И у меня не было ни малейших сомнений, что как только эту историю замнут и выждут определенный срок, ну, знаешь, надо, чтобы улеглись вот эти вот все воспоминания, он получит новое блестящее назначение.
Но что заметить, вот было же два, ну, как было расследование ФБК, и там Приходько упоминался в скандале с Рыбкой, и также его элитный дом в шведском тупике и о резиденции, которую в ФБК оценивали минимум в 300 миллионов рублей, тоже рассказывал. Так вот, второе обстоятельство, вот эта вся недвижимость и все как бы достижения такого рода, они вообще бы не помешали продолжению карьеры, вообще никак. Значит, можно сообщать, что у чиновника значит, есть нажитое имущество каким-то образом. Это никоим образом не сказывается, ничего. Но если он замешан в каком-то таком вот скандале, характер там сексуального или каком-то, надо замять, вот там надо нейтрализовать спецоперацию, рыбка, Таиланд, международная и так далее.
Тут уже, казалось бы, куда крупнее мог бы быть скандал, да? То есть это вообще
не,
вот...
Не-не, уже все не канает, уже это не скандал, потому что у всех такое. Вот если бы там было преступно мало, например, я думаю, что скоро будут как раз...
Сказали бы, человек работает в несерьезных масштабах, убираем его.
Преступно мало, да.
А так нормально, как все, годится, наш парень.
Там вилка, там две вещи можно сделать. Первое, это как-то помочь человеку, вот так, гуманитарную помощь, значит, собирали. Вот, помочь человеку...
На тренинг отправиться, опять-таки.
Скинуться, например, там, или, значит, его убрать, поскольку, ну, неспособный оказался. Если уж человек не может сам себя обеспечить на такой работе, ну, что, от него какой толк для государства? Конечно, никакого. Мы продолжим творческим заданием. У нас сегодня, вы еще успеете, эпоха верховного правителя, которым обозвал Путина... которым, верховным правителем Путина, обозвал Жириновский. Это будет через 2 минуты.
Реклама. Клиника ХФЕ – это не просто пересадка волос. Это естественная густота и потрясающий результат от докторов с мировым именем. Клиника ХФЕ. Пересадка волос навсегда. Записаться на консультацию можно по телефону 8 800 777 59 59. Сайт hfe.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В этот четверг после 20 часов в программе «Блог Аут». Президент медиакорпорации «Радио Свобода» Джейми Флай. «Блог Аут». Четверг после 8 вечера.
Город бунтует?
Это Адюльтерн.
Надо найти сокровище.
Отомстить за все.
Ты убьешь ее?
Украду, похищу.
Максима Максимыча заинтересовала, чья это коляска.
Алиса, мегафон у меня.
Алиса, как бы нам встретиться так?
Писатель Алиса Ганиева и журналист-историк Максим Курников обсуждают бродячие сюжеты в литературе и в жизни. Куда они бредут и зачем бередят, узнаете в горячей программе «Страсти» по четвергам после 23 часов.
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Ехали медведи на велосипеде, а Медведева жена бортом первой леди.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ой, у меня тут есть одно красивое, но нецензурное. Мне бы не забыть слово заменить, когда буду читать. Это будет где-то в середине.
Да, давай начнем. Эпоха великого правителя. Я, кстати, заметил, что великим правителем был Колчак. То есть он Путина Колчаком обозвал. Единственным великим, собственно, правителем. Пришедшим, кстати, в результате...
Подожди, верховным.
Верховным, не великим. Да что ж я все время оговариваю. Это не зря. Это какая-то фрейдистская оговорочка какая-то у меня. Единственным верховным правителем был Колчак, который пришел в результате переворота. Ну, симптоматично, Владимир Вольфович, чего сказать. Вы, собственно, на что намекаете? Вот какие у нас результаты образовались к этой минуте на тему эпоха великого правителя.
Наш верховнейший правитель защитил Святую Русь. Либералов усмиритель, люто за тебя молюсь. Путин был, Путин есть, Путин вечно будет есть. Марк из Москвы.
Тавелли Бари пишет мальчишки и девчонки, а также их родители. Верховного правителя хотите вы, ваши лидеры? Нормально разгоняет, неплохой эпиграф. Вполне.
Нас счастье постигло. Верховный правитель лесов, рек, полей и вершин покровитель. Он солнцу подобен, Всевышнему равный, а снизу народец, тщедушный, бесправный.
Владимир Дзигирский, мне кажется, не про Россию написал, про что-то другое. «Да здравствует наш Карабас удалой, стабильно живем под его бородой. И он никакой не мучитель, он просто верховный правитель».
Сергей...
Теряюсь в догадках, про кого это.
Сергей из Уфы, я тоже не понимаю, про кого. В лесу продолжался кураж госсовета. А что с прокурором? Большая семья? Семья небольшая, да жадная и больно. Не только у чайки ведь есть сыновья. Вдруг, шествуя важно, походкой чинный, подходит к ним сбоку седой мужичок. В костюме брионе, с лукавой ухмылкой, на вид очень грозный, а сам с ноготок. Верховный правитель, верховный правитель! Вдруг громко воскликнул один персонаж. Короче, до ночи в лесу продолжался того госсовета безумный кураж.
Неплохо. Антон Борисенко подражает губерману. Секретарей и председателей, директоров и заместителей всех можно слать к такой-то матери. Бог дал верховного правителя.
Вот где слово надо было заменить. Артем из Москвы. Идем к величию ровно мы, традиции не новые. Ему там все верховнее, нам тут все верфиговнее.
Интересно. Сергей Архандеев. Верховный правитель, отчизна герой, на ветру наши флаги реют, все ближе становится зимний порой, Северная Корея. Любимый учитель народов отец, солнце славянской нации, лишь где-то вдали мелькает писец нашей с тобой федерации.
Юрий из Петербурга написал, чего там мелочиться, уж если назначать, то точно не верховного правителя. Щедрее надо быть и глубже понимать, что речь идет о ранге небожителя.
Слушай, надо петь, вот это надо петь, конечно. Я уже однажды пел, но если что, сегодня простите меня на всякий случай, знаю, в чате там ругаются на меня, говорят, ну как это не спеть от Фомы Неверова? Когда я работал пресс-секретарем, ко мне постучался верховный правитель, и, морщась от лозунгов ЛДПР, он мне привел пример. Он рассказал, как плачет страна, что ни хрена она не суверенна, лучше уж КНДР и Иран, значит, нам туда пора, давно уже туда пора, коммунизм в Думе спрятался, протестант в зоне чалится, а в дебрях сказочной страны людям хоть бы хны. Там много еще, ладно, не буду вас мучить.
Морозов, о, наверное, Олег, он начал заплыв свой рабом на галере, где дали весло и сказали, гребите. И так преуспел он в гребаном деле. Рабы теперь мы, он верховный правитель.
В гребаном деле. Анна Христачевская. Божественные сути не спрятать, не скрыть. Восторженно падаем ниц перед ним. Ах, право, оставьте излишнюю прыть. Название такого нигде не нарыть. Поэтому просто молчим.
Инна прислала. Он волком выгрыз Европы кусок. Культуре почтения нету. За выход на митинг назначит срок. Известен на всю планету. Един с двойниками в галере своей гребет к себе слева и справа. Он первый и тайный среди богачей. Боль наша, верховного слава. Атлет в граните, вечен в веках. Из русской мечты он вырос. И только на наших похоронах подхватит коронавирус.
Хороший, неожиданный. Елена Рудницкая. Верховный правитель, от бед избавитель. Мы все ему крикнем ура. Он наш вдохновитель и восстановитель. А ну поднимайся с одра. Ну да, уловитель, ну да, усилитель. О, как эта рифма щедра. Он наш отравитель, судеб отменитель. Ладонь холодит кобура.
Давай еще Фейсбуку право слово дадим.
Тут, да, тут есть от Владимира Дзгирского хорошее. Вот тут мелодию вам предстоит угадать. Я не буду петь, я буду произносить. Но мелодия тут... я сознательно этого не делаю, чтобы не попасть под статью какую-нибудь. Правитель верховный, глава госсовета, на труд и на подвиги нас вдохновил. Священную землю и недра природы он щедрой рукой друзьям подарил. Славься, величество газопроводное, люди повсюду довольны тобой. Вот она радость и счастье народное. Правь нами вечно железной рукой.
Прекрасно. Еще что-нибудь из длинного прочитаешь?
Да, да тут у меня еще много достаточно... Нет, длинного, то есть сейчас не длинное. Давид Ридзе, у него еще одна песня. Ой, Леха, Леха, мне без тебя так плохо. На сердце суматох, я точно говорю. Ой, Леха, Леха, правители эпоха. Теперь уж наступила, теперь его люблю. Это, то есть человек, это, видимо, песня человека, разочаровавшегося, в очередной раз разочаровавшегося в Навальном. Какого-нибудь так. Так, ну и еще могу, значит, Татьяна Белова. Ну, зачем? Нескромно вроде. Хоть, конечно, заслужил. Обо мне легенды ходят. Как учился, где служил. Я духовных скреп хранитель. 20 лет рулю подряд. Да, пожалуй, что правитель. Что ж, верховный, говорят. Спасибо большое. Еще больше отличных вариантов ждет вас на сайте сразу после... Ну, не сразу, но через некоторое время, после окончания этой программы. Мы
спасибо,
через 2 минуты
молодцы.
Еще успеем рассказать о погоде.
Реклама. Рынок заказа грузового такси в Москве. И только он. Врум-врум. Поэтому Газелькин выручает. Всегда. Всего от 690 рублей. Звони 495-3 миллиона.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Радиоэфир на глазах становится видимым. Верьте не только своим ушам. «Эхо Москвы» теперь доступно в видеоформате в Яндекс.Эфир. 12+.
В этом году, как, впрочем, и всегда, мы наблюдаем за тем, что происходит со всем вниманием. Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в программе «Будем наблюдать» все разложит по полочкам по субботам после 13 часов.
Время родиться и время умирать. Время обнимать и время избегать объятий. Есть время работать, есть время любить.
А время Белковского на «Эхе» в субботу после 21 часа.
Каждую неделю Станислав Белковский напомнит вам о важном событии в прошлом и с его помощью объяснит настоящее. Точка зрения, которую вы не могли себе представить. Развитие событий по версии главного русского провокатора.
Каждую субботу после 21 часа время Белковского на «Эхе Москвы» и на нашем YouTube-канале.
Время Белковского – это твое лучшее время.
Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало пенять, подключайся к эху. Слухай эхо, слухай эхо, слухай эхо, чаще всех.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ух ты, ощущается как минус 6, это потому что дождь со снегом пошел. А на самом-то деле на термометре минус 1. В течение дня так и будет минус 1, плюс 1. Давление 737 миллиметров ртутного столба это сейчас. Относительная влажность 94% это сейчас. И ветер сейчас 4 метра в секунду, восточный.
Значит, еще в начале декабря или в ноябре, наверное, я купил себе зимнюю куртку. В общем, короче, еще не надевал ее ни разу. Вот. Нет, один раз надел, было жарко. Мне показалось жарко, и я больше ее не надевал с тех пор. Вот. И, видимо, пока не судьба. Может быть, в среду 5 февраля. Но это еще очень долго. Потому что, особенно если я пойду гулять ночью. Вот там до минус 9 ожидают. А днем до минус 2, минус 7. Но это 5 февраля. Где мы, где 5 февраля? Сегодня четверг, 30 января. И около нуля. И завтра около нуля. И послезавтра около нуля. И каждый день будет идти снег. Местами гололедица. И налипание. И мокрый снег. И все подобное. И юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду, который, правда, в феврале сменится на западный. Давление сегодня 737. Дальше будет...
Прямо сейчас.
Ну и сегодня оно такое. Дальше будет чуть-чуть падать. Завтра 735 миллиметров ртутного столба ожидают синоптики. На этом все. Елена Лиховская.
Александр Плющев. До завтра.
До завтра.